Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. М. Нулевая степень письма. Введение. Эбер не начинал ни одного номера своего «Папаша Дюшина» без какого-нибудь ругательства вроде «Черт подери» или еще похлеще. Эти забористые словечки ничего не значили, зато служили опознавательным знаком. Знаком чего? Всей существовавшей тогда революционной ситуации. Перед нами пример письма, функция которого не только в том, чтобы сообщить или выразить нечто, но и в том, чтобы утвердить сверхязыковую реальность, историю и наше участие в ней. Всякое писанное слово отмечено подобным ярлыком, и то, что верно по отношению к папаше Дюшину, верно и по отношению к литературе. В ней тоже должен быть опознавательный знак чего-то, что отлично от ее содержания и конкретной формы, и это что-то. Ее замкнутость, благодаря которой она, собственно, и заявляет о себе как о литературе. Отсюда совокупность знаков, существующих вне связи с конкретными идеями, языком или стилем и призванных обнаружить изоляцию этого ритуального слова среди плотной массы всех остальных возможных способов выражения. Этот обрядовый статус письменных знаков утверждает литературу как особый институт и откровенно стремится отвлечь ее от истории. Ибо любая замкнутость обряда не обходится без представления о вечной неизменности. Однако именно тогда, когда историю отвергают, она действует наиболее открыто. Вот почему можно проследить историю литературного слова, которая не будет ни историей языка, ни историей стилей, но лишь историей знаков литературности. Можно даже предположить, что такая история формы по-своему, но с достаточной ясностью, сумеет обнаружить свою связь с глубинной историей. Дело, разумеется, идет о такой связи, формы которой способны меняться вместе с самой историей. Нет никакой необходимости прибегать к идее прямого детерминизма, чтобы почувствовать влияние истории на судьбу различных видов письма. Движение некоего функционального фронта, вовлекающего события, ситуации и идеи в поток исторического времени, предопределяет не столько ко последствия, сколько границы совершаемого выбора. История предстает перед писателем с предложением обязательного выбора между несколькими языковыми моралями. Она понуждает его означить литературу, исходя из наличных возможностей, над которыми он не властен. Так, мы увидим, что идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма и что в буржуазную, то есть классическую и романтическую в эпоху форма. Не могла разрываться между несколькими возможностями, потому что разорванным не было само сознание писателя. Напротив, с того момента 1850 года, как писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор формы. Он принимает на себя обязательства, ангажируется, приемля либо отвергая письмо, принадлежащее его прошлому. Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся литература, от Флобера до наших дней, превратилась в одну сплошную проблематику слова. Именно в этот момент литература, само слово возникло немногим ранее, бесповоротно стало объектом рефлексии. Классическое искусство не способно было ощутить себя в качестве языка, ибо оно само было языком, то есть чем-то прозрачным, находящимся в безостановочном перетекании без осадка. Способом идеального слияния универсального разума и декоративных знаков, не обладавших собственной плотью и не обязывавших никакой ответственности. Этот язык был замкнут в себе самом в силу социальных, а отнюдь неестественных причин. Известно, что к концу XVIII века эта прозрачность была замутнена. Литературная форма развела в себе дополнительную силу, не связанную ни с ее строением, ни с ее благозвучием. Она начинает очаровывать, смущать, околдовывать, она обретает весомость. Литературу воспринимают отныне не в качестве социально привилегированного способа обобщения, но в качестве оплотненного, углубленного слова, исполненного таинственности. Ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно. Отсюда следствие. Литературная форма, как объект обрела возможность вызывать к себе экзистенциальные ощущения, сопряженные с глубинной сущностью всякого объекта. Ощущения чуждости, родственности, отвращения, приязни, обыкновенности, ненависти. Вот почему уже в течение 100 лет всякое письмо является попыткой приручить или отвергнуть ту форму объект, с которой писатель неизбежно встречается на своем пути, в которую ему надлежит всматриваться, приходить с ней в столкновение или примиряться, и которую он не может разрушить, не разрушив самого себя как писателя. Форма маячит перед его взором как объект, что с ней не делай, она вызывает скандал. Если форма блестяща, то кажется устаревшей, если анархично, то становится антиобщественной, если необычно для своего времени и своих современников, превращается в воплощенное одиночество. Весь XIX век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы. У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение, почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлеклось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флобер. Мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса, создавшие рабочую стоимость письма, окончательно превратил литературу в объект. Форма стала конечным продуктом производства. Подобно горшку или ювелирному изделию, и это значит, что сам акт производства был означен. Иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей. И, наконец, этот процесс конструирования литературы объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию — убийством. Известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать литература. Таким образом, письмо пережило все этапы постепенного отвердевания, сделавшись сначала объектом разглядывания, затем производства и, наконец, убийства. Ныне оно пришло к конечной точке своей метаморфозы — к исчезновению. В тех нейтральных типах письма, которые мы назовем здесь нулевой степенью письма, нетрудно различить с одной стороны порыв к отрицанию, а с другой — бессилие осуществить его на практике. Словно литература, которая вот уже в течение столетия пытается превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким путем большую чистоту, чем та, которую способна ей придать отсутствие всяких знаков, позволяя, наконец, сбыться Орфеевой мечте, появлению писателя без литературы. Белое письмо, например, письмо Камю, Бланшо, Кейроля или же разговорное письмо Кену. Это последний эпизод страсти письма, шаг за шагом сопровождающих процесс раскола буржуазного сознания. Мы хотим здесь наметить эту связь, а также обосновать наличие некоего формального образования, не зависящего ни от языка, ни от стиля. Мы намереваемся показать, что это третье измерение формы также, хотя и не без доли трагизма, связывает писателя с обществом. Мы собираемся подчеркнуть, наконец, что не бывает литературы помимо языковой морали. Объем настоящей работы страницы, из которой публиковались в газете «Камба» в 1947 и в 1950-х годах, ясно показывает, что речь идет лишь о введении в книгу, которая могла бы стать историей письма. Часть 1.1. Что такое письмо? Известно, что язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех писателей одной эпохи. Это значит, что язык, подобно некой природе, насквозь пронизывает слово писателя, хотя при этом не придает ему никакой формы и даже никак его не питает. Он похож на абстрактный круг расхожих истин, лишь за его пределами начинает сгущаться своя обычность одинокого писательского слова. Язык окружает всю сферу литературы примерно так же, как линия, у которой сходятся небо и земля, очерчивает пределы привычного для человека мира. Язык — это не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее границы, одним словом, пространство языковой вотчины, где можно чувствовать себя уверенно. Писатель в буквальном смысле ничего не черпает в языке, скорее, язык для него подобен черте, переход, через которую откроет, быть может, надприродные свойства слова, язык. Это площадка, заранее подготовленная для действия, ограничения и одновременно открытия диапазона возможностей. Язык — это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства. Это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей, а не одних только писателей. Он не участвует в обрядовом действии словесности, социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора. Ни одному писателю не дано беспрепятственно привнести свою свободу в этот непроницаемый язык, ибо на нем держится вся история, непрерывная и единая, подобно природе. Вот почему язык для писателя — это всего лишь человеческий горизонт, где в отдалении вырисовывается возможность близости, определяемой к тому же совершенно негативно. Сказать, что Камю и Кена говорят на одном и том же языке, значит всего лишь посредством операции развлечения напомнить обо всех языках прошлого или будущего, на которых они не говорят. Занимая промежуточное положение между уже исчезнувшими и еще неведомыми формами, язык писателя является собой не столько почву, сколько крайний предел. Это геометрическая граница, за которой он не может сказать ничего, не утратив при этом, подобно обернувшемуся Орфею, устойчивого смысла своего речевого поступка и главного признака своей принадлежности к обществу. Итак, язык располагается как бы по эту сторону литературы. Стиль же находится едва ли не по другую ее сторону. Специфическая образность, выразительная манера, словарь данного писателя. Все это обусловлено жизнью его тела и его прошлым, превращаясь мало-помалу в автоматические приемы его мастерства. Так, под именем «стиль» возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где рождается самый первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования. Как бы ни был изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья. Стиль — это форма без назначения, его толкает некая сила снизу, а не влечет к себе известный замысел свыше. Стиль — это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении. Он отсылает к биологическому началу в человеке или к его прошлому, а не к истории. Он — природная материя писателя, его богатство и его тюрьма. Стиль — это его одиночество. Безразличный для общества — которая смотрит сквозь него, стиль представляет собой самодавлеющий личностный акт, а вовсе не продукт выбора и рефлексии писателя относительно литературы. Стиль участвует в литературном обряде на частных правах, он вырастает из глубин индивидуальной мифологии писателя и расцветает вне пределов его ответственности. Это живописный голос потаенной, неведомой плоти. Он действует подобно самой необходимости. Так, словно в порыве к прорастанию, являет собой конечную стадию слепой и упрямой метаморфозы. Оказывается частью некоего низшего языка, возникающего на границе между плотью и внешним миром. Стиль — некий феномен растительного развития, проявление вовне органических свойств личности. Вот почему все, на что намекает стиль, лежит в глубине. Обычная речь обладает горизонтальной структурой, любые ее тайны располагаются на той же поверхности, что и составляющие ее слова, и все, что она пытается скрыть, немедленно раскрывается в самом процессе ее развертывания, в речи все явлено непосредственно, предназначено для немедленного потребления. Здесь слово, молчание и их движение устремлены к отсутствующему пока смыслу. Это бег, не знающий задержки и не оставляющий за собою следа. Напротив, стиль обладает лишь вертикальным измерением, он погружен в глухие тайники личностной памяти. Сама его непроницаемость возникает из жизненного опыта тела. Стиль — это всегда метафора, то есть отношение между литературной интенцией автора и структурой его плоти. Вспомним, что в структуре свернута всякая длительность. Вот почему стиль — это неизменная тайна. Однако его безмолвствующая сторона вовсе не связана с подвижной, чреватой постоянными отсрочками природы речи. Тайна стиля. Это то, о чем помнит само тело писателя. Его намекающая сила не зависит от быстроты движения речевого потока, где даже невысказанное становится формой сказанного. Эта сила проявляется в самой оплотненности стиля, ибо под ним прочно и глубоко залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слову. И эта реальность интенсивно сгущена или мягко разлита во всех его фигурах. Стиль оказывается своего рода сверхлитературным действом, в котором человек стоит на пороге всемогущества и магии. Биологическая природа стиля ставит его вне искусства, иначе говоря, вне договора, связывающего писателя с обществом. Вот почему нетрудно представить себе авторов, предпочитающих безопасность, которую сулит им мастерство одиночеству, на которое обрекает их стиль. Так, Андре Жид, извлекающий благодаря своей ремесленнической манере удовольствие из современной обработки классического этоса, подобно тому, как Сен-Санс переделывал Баха, а Пуленк, Шуберта, является собой самый тип писателя без стиля. Напротив, поэзия нового времени, Гюго, Рембо, Шара, насыщена стилем, а искусством оказывается лишь в той мере, в какой сохраняет связь с интенциями поэзии. Именно могущество стиля. Иначе говоря, совершенно свободная связь слова с его телесным двойником придает писателю свежесть дыхания, как бы веющего над историей. Горизонт языка и вертикальное измерение стиля очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль. Язык действует как некое отрицательное определение, он представляет собой исходный рубеж возможного. Стиль же воплощает необходимость, которая связывает натуру писателя с его словом. В одном случае он обретает близость с историей, в другом — с собственным прошлым. Но каждый раз речь идет о чем-то природном, то есть о привычном образе действий, когда сама энергия писателя имеет лишь орудийный характер и уходит в одном случае на перебор элементов языка, в другом — на притворение собственной плоти в стиль, но никогда на то, чтобы вынести суждение или заявить о сделанном выборе, означив его. Между тем, всякая форма обладает также и значимостью. Вот почему между языком и стилем остается место еще для одного формального образования — письма. Любая литературная форма предполагает общую возможность избрать известный тон или, точнее, как мы говорим, этос. И вот здесь-то, наконец, писатель обретает отчетливую индивидуальность, потому что именно здесь он принимает на себя социальные обязательства, ангажируется. Язык и стиль предшествуют любой проблематике слова, а не естественные продукты времени и биологической личности автора. В области же формы писатель может действительно стать самим собой лишь за пределами установлений, диктующих ему грамматические нормы и константы его стиля. Там, где писанное слово автора, поначалу укорененное и замкнутое, в пределах абсолютно нейтральной языковой природы, превращается, наконец, во всеобъемлющий знак. В способ выбора определенного типа человеческого поведения, в способ утвердить известное благо, тем самым вовлекая писателя в сферу, где он получает возможность уяснить и сообщить другим ощущение счастья или тревоги, где сама форма его речи, в ее языковой обыкновенности и стилевой неповторимости, вплетается, наконец, в необъятную историю других людей. Язык и стиль — слепые силы письмо, это акт исторической солидарности. Язык и стиль — объект и письмо, функция. Оно есть способ связи между творением и обществом, это литературное слово, преображенное благодаря своему социальному назначению. Это форма, взятая со стороны ее человеческой интенции и потому связанная со всеми великими кризисами истории. Так, Меремей и Фенелона разделяли не только феномены языка, но и особенности их стиля. И тем не менее их слово было пронизано одной и той же интенцией. Они исходили из одинакового представления о форме и содержании, прибегали к одной и той же системе условностей, пользовались одними и теми же техническими приемами, разделенные полуторавековой дистанцией. Они работали одними и теми же приемами. одинаковым инструментом, несколько изменившим, конечно, свой внешний вид, но отнюдь не свое положение или назначение, короче, у них было одно и то же письмо. Напротив, Меремей и Латриамон, Малармей и Селин, Жит и Кена, Кладель и Камю. Почти современники, говорившие или говорящие на одном и том же исторически сложившемся французском языке, пользуются глубоко различными видами письма. Их разделяет все. Тон, выразительная манера, цели творчества, мораль, особенности речи, так что общность эпохи и языка мало что значит перед лицом столь контрастных и столь определенных именно в силу этой контрастности типов письма. Тем не менее, хотя эти типы письма и отличаются друг от друга, они все же сопоставимы между собой, ибо порождены одним и тем же порывом. Рефлексии писателя относительно социального использования формы и связанного с этим выбора. Письмо. Находясь в самом центре литературной проблематики, которая возникает лишь вместе с ним. Но самому своему существу есть мораль формы, оно есть акт выбора того социального пространства, в которое писатель решает поместить мир своего слова. Но это вовсе не то пространство, где происходит фактическое потребление литературы. Для писателя речь идет вовсе не о выборе той или иной социальной группы, для которой он намеревается писать. Он хорошо знает, что за вычетом революционных эпох всегда пишет для одного и того же общества. Его выбор — это выбор в сфере духа, а не в сфере практической эффективности. Письмо — это способ мыслить литературу, а не распространять ее среди читателей. Или так? Именно потому, что писатель не в силах изменить объективных условий потребления литературы, эти сугубо исторические условия не подвластны ему даже тогда, когда он их осознает. Он умышленно переносит свою потребность в свободном слове в область его истоков, а не в сферу его потребления. Вот почему письмо представляет собой двойственное образование. С одной стороны, оно, несомненно, возникает на очной ставке между писателем и обществом. С другой, увлекает писателя на трагический путь, который ведет от социальных целей творчества к его инструментальным истокам. Не имея возможности предоставить в распоряжение писателя свободно потребляемый язык, история, тем не менее, способна внушить ему потребность в свободно производимом языке. Итак, и сам выбор письма, и налагаемая им ответственность свидетельствуют о свободе писателя, однако пределы этой свободы различны в различные периоды истории. Писателю не дано выбирать свое письмо в некоем вневременном арсенале литературных форм. Возможные для данного писателя виды письма возникают под давлением истории и традиции. Существует история письма, у которой, однако, два лика. В тот самый момент, когда общая история выдвигает или навязывает новую проблематику литературного слова, письмо все еще погружено в воспоминания о своей прошлой жизни, ибо слово никогда не бывает безгрешным. Слово обладают вторичной памятью, которая чудесным образом продолжает жить среди новых языковых значений. Это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это припоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился. Да, сегодня я вполне могу избрать для себя то или иное письмо и тем самым утвердить свою свободу. Притязнуть на новизну или, наоборот, заявить о своей приверженности к традиции. Но все дело в том, что я не способен оставаться свободным дальше, ибо мало-помалу превращаюсь в пленника чужих или даже своих собственных слов. Остаточные магнитные токи, упорно исходящие не только от всех разновидностей чужого, но и от моего собственного прошлого письма, перекрывают звучание моего нынешнего голоса. В любом закрепленном на письме слове происходит процесс выпадения осадка, как в химическом растворе, поначалу прозрачном, чистом и нейтральном. Однако уже само течение времени выявляет в нем его прошлое, концентрирующееся, словно суспензия, и вес яснее заставляет проступать скрытую в нем криптограмму. Итак, подобно самой свободе, письмо есть только момент, но это один из наиболее очевидных моментов в истории, ибо история — в первую очередь, как раз и несет в себе возможность выбора и одновременно указывает на его границы. Именно потому, что письмо возникает как продукт значимого поступка писателя. Оно соприкасается с историей несравненно более ощутимо, нежели любой другой пласт литературы. Переход от единства классического письма в течение веков, сохранявшего свою однородность, к разнообразию современных видов письма, распространившихся за последние 100 лет, вплоть до крайних пределов, уже на границе литературы. Этот своеобразный взрыв, происшедший во французском письме, глубоко сопричастен великому кризису, пережитому общей историей и гораздо более смутно различимому в литературной истории в собственном смысле слова. То, что отличает мышление Бальзака от мышления Флобера, есть разница литературных направлений, которым они принадлежали. Но что делает противоположным их письмо? Так это решительный перелом, случившийся в тот самый момент, когда происходила смена двух экономических структур и повлекший за собой на стыке этих структур коренные перемены менталитета и сознания. 2. Политическое письмо. Для любого письма характерна внутренняя замкнутость, чуждая разговорной речи. Письмо. Вовсе не орудие общения между людьми, не свободная дорога, по которой могла бы устремиться чисто языковая интенция. Обычная речь извергается как хаотический поток, ей свойственно безоглядное, навеки незавершимое движение вперед. В противоположность этому письмо представляет собой отвердевший язык. Оно живет, сконцентрировавшись в самом себе, и отнюдь не стремится превратить процесс собственного развертывания в подвижную последовательность поэтапных приближений к известной цели. Напротив, располагая цельными и непроницаемо плотными знаками, оно утверждает лишь такую речь, которая предустановлена задолго до ее реального возникновения. Письмо и обычная речь противостоят друг другу в том отношении, что письмо явлено как некое символическое, обращенное вовнутрь самого себя, преднамеренно нацеленное на скрытую изнанку языка образования, тогда как обычная речь представляет собой лишь последовательность пустых знаков, имеющих смысл лишь благодаря своему движению вперед. Вся речь как раз и состоит в этом изнашивании слов, уносящихся вперед, подобно пенистым барашкам на поверхности речевого потока. Речь есть лишь там, где язык открыто функционирует как процесс некоего пожирания, захватывающего одни только неустойчивые маковки слов. Корни же письма, напротив, уходят во внеязыковую почву. Письмо прорастает вверх, словно зерно, а не тянется вперед, как линия. Оно выявляет некую скрытую сущность. В нем заключена тайна. Письмо антикоммуникативно, оно устрашает. В любом письме можно обнаружить двойственность, свойственную ему как особому объекту, который одновременно является формой языкового выражения и формой принуждения. В глубине письма всегда залегает некий фактор, чуждый языку как таковому, оттуда устремлен взгляд на некую внеязыковую цель. Этот взгляд вполне может быть направлен на само слово и заворожен им, как это имеет место в литературном письме. Но в таком взгляде может сквозить и угроза наказания. И тогда перед нами политическое письмо. В этом случае задача письма состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей. Вот почему всякая власть, или хотя бы видимость власти, всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция, обычно отделяющая факт от его значимости, ценности, уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится и средством констатации факта, и его оценкой. Слово превращается в алиби, то есть в свидетельство об отсутствии на месте преступления, в оправдательный акт. Сказанное верно не только по отношению к различным видам литературного письма, где знаки испытывают завораживающее влияние доязыковых или сверхязыковых сфер, но и в еще большей степени по отношению к политическому письму, где языковое алиби есть одновременно и средство устрашения, и средство прославления. Поистине, именно власть или борьба за нее порождает наиболее характерные типы письма. Ниже мы увидим, что классическое письмо торжественно заявляло о коренной причастности писателя к определенному политическому социуму и что выражаться в соответствии с предписаниями вождя значило. В первую очередь вставать на сторону тех, в чьих руках была власть. И если в результате революции нормы этого письма не претерпели изменений, ибо носителем мыслительной энергии, в целом продолжал оставаться один и тот же класс, и лишь его духовное владычество переросло в политическую власть, то сама исключительность условий, в которых протекала борьба, породила в лоне великой классической формы собственно революционное письмо. Революционным оно было не в силу его структуры, более чем когда бы то ни было сохранявшей академичность, а в силу его специфической замкнутости, подобно двойнику, воспроизводившей черты действительности. Ибо в ту эпоху языковая практика, как никогда в истории, оказалась связана с потоками, лившейся вокруг крови. У революционеров не было ни малейших причин стремиться к изменению классического письма, им и в голову не приходило усомниться в природе человека и еще менее в его языке. Авторитет орудия, унаследованного от Вольтера, Руссо и Вавинарга, не мог быть подорван в их глазах. Своеобразие революционного письма возникло за счет своеобразия исторического момента. Бодлер обронил как-то фразу об эмфатической истинности жеста, сделанного в решающих жизненных обстоятельствах. Революция как раз и оказалась одним из таких решающих обстоятельств, когда истина настолько пропиталась заплаченной за нее кровью, что для ее выражения могли подойти лишь помпезные средства театрального преувеличения. Революционное письмо явилось тем самым эмфатическим жестом, который только и пристал людям, ежедневно всходившим на эшафот или посылавшим на него других. Язык, поражающий сегодня своей напыщенностью, в то время был под стать самой действительности. Письмо, отмеченное всеми признаками языковой инфляции, было единственно точным для своей эпохи. Никогда еще человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивой. Эмфаза оказалась не просто формой, которую породила совершавшаяся драма, она стала ее самосознанием. Без тех экстравагантных словесных одеяний, в которые облекались тогда все великие революционеры и которые позволили жерандисту Гаде, арестованному в Сент-Эмильоне, без тени улыбки, ибо он шел на смерть воскликнуть. «Да, я Гаде. Палач, делай свое дело. Ступай, отнеси мою голову тиранам Отечества». Один ее вид всегда приводил их в трепет. Узрев ее отрубленной, они затрепещут еще более. Без этих одеяний революция не смогла бы сыграть роль того мифологического события, которое оплодотворило дальнейшую историю и предвосхитило любое будущее представление о революции. Революционное письмо стало как бы антилехией революционной легенды. Оно устрашало и давало гражданское благословение на кровь. Совсем не таково марксистское письмо. Сама замкнутость его формы возникает не как результат риторического усиления или речевой эмфазы, но вследствие употребления особой лексики, столь же специфической и функциональной, как и в технических словарях, даже метафоры подвергаются здесь строжайшей кодификации. Письмо эпохи французской революции давало право либо на кровь, либо на моральное оправдание. Марксистское же письмо по самому своему происхождению есть язык познания. Это письмо однозначно, ибо призвано утвердить внутреннюю монолитность природы. Лексическое единство этого письма позволяет ему давать единообразное объяснение действительности и поддерживать устойчивость метода. С языками политической практики марксистское письмо соприкасается лишь у крайних пределов своей языковой территории. Насколько революционное письмо во Франции было эмфатичным, настолько марксистское письмо летатично в силу того, что каждое слово здесь есть лишь намек на целостную совокупность стоящих за ним, хотя и не обязательно высказываемых здесь же принципов. Так, выражение «повлечь за собой», нередкое для марксистского письма, обычно лишено того нейтрального значения, которое оно имеет в словаре, но служит указанием на совершенно определенный, конкретный исторический процесс. Оно уподобляется алгебраическому символу, которым обозначают целую совокупность сформулированных ранее постулатов, выносимых, однако, за скобки. Марксистское письмо связано с действием, и потому оно очень скоро превратилось в выражение определенной системы оценок. Эта особенность, заметная уже у Маркса, хотя в целом его письмо сохраняет объяснительный характер, полностью овладела письмом торжествующего сталинизма. Некоторые понятия, тождественные с формальной точки зрения, которые в нейтральном словаре в ряд листанут упоминаться дважды, здесь оказываются полностью расколотыми. Причем каждая половинка получает свое собственное наименование. Так, космополитизм, уже у Маркса, это негативное название интернационализма. В мире сталинизма, где определение, проводящее границу между добром и злом, завладевает языком безраздельно, больше не существует ценностно безразличных слов. И функция письма в конечном счете сводится к тому, чтобы сэкономить на судебном процессе. Коль скоро письмо уничтожает всякий временный зазор между актом именования и актом вынесения судебного приговора, замкнутость языка оказывается абсолютной, поскольку здесь любая ценность в конечном счете выступает как объяснение другой ценности. Так, когда утверждается, что некий преступник развернул вредительскую по отношению к интересам государства деятельность, то это означает лишь то, что преступником является человек, совершивший преступное деяние. Как видим, дело идет о самой настоящей тавтологии, и такая тавтология — постоянный прием сталинского письма. Действительно, его цель — не марксистское обоснование фактов или оправдание тех или иных поступков интересами революции, но изображение реальности в уже оцененном виде. Непосредственное навязывание приговоров, ведь объективное содержание слова «уклонист» носит уголовный характер. Если два уклониста собираются вместе, то они превращаются во фракционеров, что представляет собой не преступление, объективно относящееся к другому типу, но лишь ведет к усугублению наказания. Следует различать, собственно, марксистское письмо, письмо Маркса и Ленина и письмо торжествующего сталинизма, письмо стран народной демократии. Несомненно, что существует еще и троцкистское письмо, а также письмо тактическое. Таково, к примеру, письмо французских коммунистов с его заменой рабочего класса, народом. А затем и всеми честными людьми, с сознательной двусмысленностью таких выражений, как демократия, свобода, мир и т.п. Очевидно, что любой политический режим располагает своим собственным письмом, чью историю еще предстоит написать. Социальные обязательства языка проявляются в письме с особой наглядностью. В силу своей утонченной двусмысленности письмо представляет всякую власть и как то, что она есть, и как то, чем она кажется. Оно раскрывает и то, какой эта власть является на самом деле, и то, какой она хотела бы выглядеть. Вот почему история различных видов письма могла бы стать одной из лучших форм социальной феноменологии. Эпоха реставрации, например, выработала такое классовое письмо, при помощи которого любой репрессивный акт немедленно представал как обвинительный приговор, естественным образом исходящий от самой классической природы. Бастующие рабочие неизменно именовались здесь субъектами, штрейкбрехеры, благоразумными рабочими. А раболепство судей превращалось в отеческую бдительность магистратов. В наши дни, используя аналогичный прием, галлисты называют коммунистов сепаратистами. Мы видим, что письмо в данном случае выступает в роли спокойной совести, и его задача состоит в том, чтобы самым жульническим образом смешать первопричины явления с его отдаленнейшими последствиями, оправдывая любое действие самим фактом его существования. Впрочем, эта особенность письма характерна для любых авторитарных режимов, и подобному письму вполне подходит название полицейского. Известен, например, от века репрессивный смысл такого выражения, как «шпорядок», вторжение политической и социальной действительности в поле сознания словесности породило новый тип скриптора, нечто среднее между активистом и писателем. От активиста такой индивид заимствует идеальный облик гражданина, а от писателя перенимает представление о том, что произведение письма есть акт творчества. Параллельно с тем происходил процесс подмены писателя интеллектуалом в журналистике. В эссеистике происходил процесс рождения активистского письма, полностью освободившегося от стиля и выступающего в роли профессионального языка, который предназначен для использования на службе. Такое письмо изобилует оттенками. Никто не станет отрицать, что существует, например, письмо марки Эспри или письмо марки Тан Модерн. Общей чертой любых разновидностей интеллектуального письма является то, что язык здесь перестает быть особой, привилегированной областью и стремится превратиться в наглядный опознавательный знак социального обязательства. Приобщиться к такому языку, обособившемуся под напором тех, которые на нем не говорят, значит выставить на показ и подтвердить самый акт совершившегося выбора. Письмо здесь превращается в своего рода подпись, которую мы ставим под коллективным заявлением, даже если не принимали никакого участия в его составлении. Освоить ли? Лучше сказать, присвоить то или иное письмо. Значит, сэкономить на самих предпосылках сделанного нами выбора. Это значит объявить, что причины такого выбора подразумеваются сами собой. Вот почему всякое интеллектуальное письмо является первым среди всех возможных скачков интеллекта. Если письмо, воплощающее абсолютную свободу, никогда не сможет стать этикеткой моей личности и не сообщит ничего ни о моей истории, ни о моей свободе, то готовое письмо, которому я вверяюсь, есть не что иное, как общественное установление. Оно обнаруживает и мое прошлое, и мой выбор. Оно снабжает меня историей, выставляет на показ мое положение, накладывает на меня социальные обязательства, освобождая от необходимости сообщать об этом. Более чем когда бы то ни было форма оказывается самодавлеющим объектом, опознавательным знаком коллективной и охраняемой собственности. И этот объект подобен сберегательному вкладу, он функционирует как экономический показатель, при помощи этого объекта индивид, занимающийся письмом, дает знать о своем обращении в известную веру, избавляясь при этом от труда объяснять историю своего обращения. Двуличие всех видов современного интеллектуального письма усугубляется тем обстоятельством, что вопреки всем усилиям эпохи, в которую мы живем, литературу так не удалось уничтожить окончательно. Она представляет собой манящий горизонт словесности. Интеллектуалы и поныне продолжают оставаться все теми же писателями, только не до конца сменившими кожу. И если только такой писатель не стремится сесть на мель и не хочет навеки превратиться в активиста, который больше не способен писать, а ведь с некоторыми так и случилось, почему они и были забыты, он не может не поддаться гипнозу всех предшествующих видов письма, которые литература вручает ему как прекрасно сохранившийся, хотя и устаревший инструмент. Вот почему интеллектуальное письмо отличается такой неустойчивостью. Мера его литературности оказывается мерой его бессилия, а политическим оно является лишь в силу неотвязного стремления к ангажированности. Короче, речь вновь идет об этическом письме, в котором индивид, занимающийся письмом, отныне трудно решиться назвать его писателем, обретает успокоительный образ коллективного спасения. Однако, подобно тому, как при современном состоянии истории любое политическое письмо способно служить лишь подтверждению полицейской действительности, точно так же всякое интеллектуальное письмо может создать одну только паралитературу, не решающуюся назваться собственным именем. Это значит, что тупик, свойственный обоим этим видам письма, безысходен, они приводят либо к пособничеству, либо к бессилию и, следовательно, так или иначе, к отчуждению. 3. Письмо романа. Между романом и историографией существовали тесные связи в ту самую эпоху, которая стала свидетельницей их наиболее пышного расцвета. Глубина этих связей, позволяющая одновременно понять и Бальзака, и Мишле обусловлено тем, что каждый из них создавал свой автономный мир, имеющий собственное измерение и собственные границы, собственное время и собственное пространство, мир со своими обитателями, предметами и мифами. Сферическая замкнутость великих произведений XIX века воплотилась в долгих, пространных повествованиях романистов и историков. Повествованиях, представлявших своего рода плоскость, на которую проецировался тот завершенный и внутренне связанный мир, чью вырождающуюся разновидность являл собою возникший в ту пору роман-фельетон со всеми его хитросплетениями. Между тем, повествовательность не есть обязательный закон этого жанра. Ведь была же эпоха, способная помыслить роман в письмах, а в иную эпоху возможно существование истории, пользующейся аналитическим приемом разбора персонажа. Это значит, что повествование как форма, связывающая роман и историографию, в целом оказывается именно продуктом выбора и выражением определенного исторического момента. Простое прошедшее время «Le Passé Simple», исчезнув из разговорного французского языка, остается краеугольным камнем повествования, сигнализируя о том, что мы находимся в сфере искусства. Простое прошедшее время входит в ритуал изящной словесности. Его задача отныне не в том, чтобы просто выразить определенное действие в прошлом, а в том, чтобы свести действительность до размеров точки, выделить из бесконечного переплетения конкретно переживаемых человеком временных совокупностей вербальный акт в его чистом виде, отсеченный от экзистенциальных корней человеческого опыта и ориентированный на логические связи с другими действиями, процессами, с общим движением действительности. Простое прошедшее время стремится поддержать иерархию в царстве фактов. Благодаря его употреблению глагол незаметно включается в цепочку причинно-следственных отношений, входит в совокупность взаимозависимых и однонаправленных событий. Это время подобно алгебраическому знаку, символизирующему определенную цель, выдавая временную последовательность явлений за их каузальное следование, оно тем самым вызывает к жизни разумное начало любого повествования, его способность к развертыванию. Вот почему это время является идеальным инструментом при создании различных замкнутых миров. Это искусственное время, свойственное космогониям, мифам, историографиям и романам. Его употребление предполагает существование сконструированного, отделанного и обособленного мира со смысленными опорами, а отнюдь неразомкнутого мира произвола, хаоса и беспорядка. В простом прошедшем времени всегда проглядывает лик Демиурга, бога или рассказчика, ведь поведать о мире как раз и значит изъяснить его. Любую случайность представить как продукт определенных обстоятельств. Простое прошедшее время оказывается именно тем операциональным знаком, при помощи которого повествователь укладывает мозаичную действительность в тесное стерильное ложе слова, не имеющего ни плоти, ни объема, ни протяженности, единственная цель которого — скорейшим образом связать причины со следствиями. Когда историк утверждает, что герцог Дегис умер 23 декабря 1588 года, а романист сообщает, что маркиза вышла из дому в 5 часов, то эти события возникают из абсолютно бесплотного прошлого, избавленные от бытийной трепетности. Они обладают устойчивостью и контурами алгебраической системы. Они суть воспоминания, но воспоминания, исполненные пользы. Его интерес несравненно важнее его длительности. Итак, в конечном счете простое прошедшее время есть воплощение упорядоченности, а следовательно простодушного оптимизма. Благодаря ему действительность не кажется ни таинственной, ни абсурдной, напротив, она становится понятной, почти родной. В любой данный момент длань Создателя обнимает и удерживает ее в себе всю целиком, и действительность поддается нажиму этой длани. В глазах всех великих рассказчиков XIX века мир может выглядеть возбуждающим страсти, но отнюдь не брошенным на произвол судьбы, ибо он представляет собой совокупность упорядоченных отношений, ибо явления действительности, будучи описанными, уже не могут бессмысленно громоздиться друг на друга, ибо тот кто рассказывает об этом мире. Властен отвергнуть мысль о непроницаемости и одиночестве составляющих его человеческих существований. Ибо каждой своей фразой повествователь может свидетельствовать о способности людей к общению друг с другом и об иерархической упорядоченности их поступков, ибо, говоря короче, сами эти поступки могут быть без остатка сведены к выражающим их знакам. Итак, повествовательное прошедшее время входит в систему безопасности изящной словесности. Воплощая саму идею упорядоченности, оно служит одним из тех многочисленных формальных соглашений, которые заключают между собой писатель и общество. Ради оправдания писателя его имя спокойствия общества. Простое прошедшее время означает самый факт созданности произведения, иначе говоря, сигнализирует о нем и его заявляет. Даже подчиняясь целям самого мрачного реализма, оно продолжает вселять уверенность, заставляя слова выражать завершенные в себе устойчивые, субстантивированные поступки. Повествование дает вещам имена, ему неведом ужас, который внушает слово, рвущееся за свои собственные пределы. В результате действительность как бы ужимается, обретает привычные черты, укладывается в рамки стиля и не выходит за границы языка. В обществе, где сама форма слов указывает на смысл потребляемой продукции, литература играет роль потребительной стоимости. Напротив, когда повествование отвергают ради иных литературных жанров или когда внутри самой повествовательной литературы простое прошедшее время уступает место менее орнаментальным, более естественным, упругим и близким к разговорной речи формам настоящему или сложному прошедшему в лепосей компоус времени. Тогда литература превращается в хранилище самой плоти бытия, а не его внешних значений. Поступки, будучи отъяты от истории, воссоединяются с конкретными человеческими личностями. Теперь понятно, в чем польза и в чем неприемлемость простого прошедшего времени в романе. Это ложь, выставляющая себя на показ. Простое прошедшее время очерчивает границы того, что следует считать правдоподобным. Оно раскрывает область возможного и тут же указывает на его фальшивость. Общей целью романа и повествовательной историографии является объективация фактов. Простое прошедшее время воплощает самый акт, при помощи которого общество овладевает своим прошлым и своими возможностями. Оно создает правдоподобный мир, немедленно заявляя о его иллюзорности. Оно является высшим выражением диалектического процесса, протекающего в области формы, в ходе которого воображаемые факты сначала облекаются в одеяние истины, а затем — разоблаченные лжи. Все это следует поставить в связь с известным мифом об универсальности данного мира, свойственным буржуазному обществу, характерным продуктом которого является роман. Снабдить воображаемый мир формальным свидетельством о его реальности, в то же время сохранив за этим знаком двусмысленный характер двойственного объекта, одновременно правдоподобного и ненастоящего. Вот операция, обычная для всего западного искусства, которая приравнивает настоящее к ненастоящему отнюдь не в силу своего агностицизма или поэтической неискренности, а в силу убеждения, что все настоящее несет в себе семя универсальности или, если угодно, некую сущность, способную оплодотворить, уже одним тем, что она воспроизводится в романе, как жизнь других слоев общества, в различной степени отдаленных от данного, так и самый вымысел. Именно за счет такого приема восторжествовавшая в прошлом столетии буржуазия получила возможность считать созданные ею ценности как бы универсальными и переносить на совершенно. Разнородные слои общества — все понятия собственной морали. Но в этом-то и заключается механизм мифотворчества, и потому-то роман, а в пределах романа. Простое прошедшее время — суть мифологические явления, и их прямое назначение перекрывается вторичной потребностью в дидактике или, лучше сказать, в педагогике. Ибо задача состоит в том, чтобы преподать некую сущность, завернув ее в упаковочную обертку искусства. Чтобы понять значение простого прошедшего времени, достаточно сравнить искусство романа по Западе с такой, например, традиции в китайской культуре, где искусство понимается исключительно как совершенное подражание действительности. Однако там не должно быть ничего, ни малейшего признака, который позволил бы отличить натуральный предмет от предмета искусственного. Вот этот деревянный орех, лежащий предо мной, отнюдь не должен сообщать мне, помимо образа ореха, никакой информации, сигнализирующей о том мастерстве, с помощью которого он был изготовлен. Напротив, письмо Романа делает именно последнее. Его цель состоит в том, чтобы, надев маску, тут же указать на нее пальцем. Двойственную функцию простого прошедшего времени можно обнаружить и в другом факте, в повествовании от третьего лица, свойственном Роману. Читатели, возможно, помнят роман, где вся хитрость заключалась в том, что убийца скрывался за местоимением первого лица. Читатель подозревал преступника в каждом сюжетном «он». Поим был тот, кто говорил «я». Автор прекрасно знал, что «я» в романе обычно бывает свидетелем, а действующим лицом — Дон. Почему? Он — это условно-типическая фигура любого романа, подобно повествовательному прошедшему времени, местоимение «он» сигнализирует сам факт наличия романа. Отсутствие третьего лица означает, что автор либо не в состоянии создать роман, либо стремится его разрушить. Местоимение «он» формально удостоверяет, что перед нами миф. Так вот, мы только что видели, что, по крайней мере, на Западе не существует искусства, которое не указывало бы пальцем на свою собственную маску. Вот почему третье лицо оказывает искусству романа ту же услугу, что и простое прошедшее время. Оно гарантирует его потребителям чувство безопасности, которое внушает вымысел правдоподобный, но непрестанно напоминающий о своей лживости. Местоимение «я» отличается меньшей двойственностью, и потому романическое начало в нем ослаблено. Употребление «я» может одновременно служить как наиболее простым. В тех случаях, когда повествование не вступает в пределы литературной условности произведения Пруста, например, претендует лишь на роль введения в литературу, так и наиболее изощренным решением проблемы, когда «я» выходит за эти пределы и пытается разрушить условность. Придавая повествованию интонации мнимодоверительной откровенности, таков хитроумный замысел некоторых произведений Жида. Равным образом и употребление местоимения «он» в романе приводит в действие две противоположные этические тенденции. Будучи общепринятой условностью, третье лицо в романе прельщает как наиболее академичных и наименее озабоченных судьбами литературы писателей, так и тех, кто полагает, будто условность в конечном счете неизбежно придаст свежесть их творчеству. Однако в любом случае такая условность выступает как знак соглашения, открыто заключенного между обществом и автором. Но для автора она служит еще и средством представить действительность, как он сам того хочет. Условность, следовательно, выходит за рамки сугубо литературного опыта и оказывается актом человеческого поведения, который связывает творение либо с историей, либо с человеческим существованием экзистенцией. У Бальзака, например, сама множественность персонажей, обозначаемых местоимением «Дон», вся сложная система почти бесплотных, но зато последовательных в своем поведении индивидов свидетельствуют о существовании целого мира, первоосновой которого является история. Он, Бальзака, это не конечный продукт, который породила «я», претерпевшая ряд трансформаций и возведенная в ранг всеобщности. Это первичный исходный элемент романа, его материал, а не плод созидательного акта. Бальзаковский роман не знает ни одной сюжетной истории, которая существовала бы помимо истории того или иного третьего лица. Третье лицо у Бальзака аналогично третьему лицу у Цезаря. Оно придает поступкам алгебраическую форму, при которой роль экзистенциального начала оказывается ничтожной. А на первое место выдвигается логическая связность, определенность или трагизм человеческих отношений. Однако, в противоположность или, по крайней мере, в отличие от бальзаковского мира, третье лицо способно выражать и экзистенциальный опыт. У многих современных писателей развитие истории индивида как бы совпадает с последовательной сменой спрягаемых форм глагола. Начав с «я», как с наиболее полного воплощения безымянности, автор как личность. По мере того, как экзистенция отливается в форму конкретной судьбы, а монолог, обращенный к самому себе, превращается в роман, шаг за шагом завоевывает право доступа к третьему лицу. Сам факт появления третьего лица предстает тогда не как исходная точка истории, а как результат, увенчивающий известное усилие, благодаря чему из интимного мира переживаний и душевных движений извлекается чистая, выраженная в знаках форма, которая, однако, в силу сугубой условности и хрупкости декораций, образованных третьим лицом, тут же и рушится. В этом отношении, безусловно, показательна линия развития первых романов Жана Кейроля. Но если у классиков, а мы уже знаем, что в области письма эпоха классицизма продлилась вплоть до Флобера. Само неприятие биологической личности свидетельствовало о водворении на ее место человека, понятого как сущность, то у романистов, подобных Кейролю, внедрение третьего лица — это плод планомерного, победоносного наступления на плотную тень экзистенциального «я». Вот почему роман, взятый со стороны его наиболее формальных признаков, предстает как акт приобщения к социуму, он учреждает литературу. Морис Бланшо заметил по поводу Кафки, что развитие безличного повествования в связи с этим термином, что третье лицо во всех случаях есть не что иное, как не лицо, как отрицательная степень лица. Это процесс, отвечающий самой сущности языка, ибо последний по своей природе тяготеет к саморазрушению. Теперь понятно, почему местоимение «он» возникает как плод победы над «я», в той мере, в какой третье лицо одновременно воплощает и идею литературности, и идею отсутствия. Однако эта победа непрестанно подрывается изнутри. Условно-литературное третье лицо, призванное уничтожить личность, тем не менее в любой момент способно придать ей неожиданную полноту. Литература подобна фосфору. Ярче всего она горит тогда, когда готова сгореть окончательно. Однако, с другой стороны, коль скоро литература, и в особенности роман, это акт с необходимостью, требующий временной длительности, то значит, в конечном счете, романа, полностью свободного от эгоизящной словесности, существовать не может. Вот почему третье лицо в романе. Это один из самых навязчивых признаков той трагедии письма, которая родилась еще в прошлом столетии, когда под давлением истории, литературы и общества ее потребляющие оказались разобщены. Между третьим лицом у Бальзака и третьим лицом у Флобера пролегает целая эпоха 1848 года. У Бальзака царит история, зрелище которой, хотя и сурово, но зато отличается внутренней последовательностью и твердой определенностью, это само торжество упорядоченности. У Флобера же царит искусство, которое, дабы обмануть свою собственную нечистую совесть, либо нарочито утрирует условные приемы литературного письма, либо же стремится к их безудержному разрушению. Наша современность начинается с поисков невозможной литературы. Итак, мы обнаруживаем в романе тот, разрушительный и созидательный одновременно, механизм, который характерен для всего современного искусства. Объектом разрушения является длительность. Это невыразимая связующая нить существования. Самый акт упорядочения, идет ли речь о поэтическом континууме, о знаках романа, об ужасе поэтического слова или о правдоподобии слова в романях, есть акт предумышленного убийства. Однако в конце концов длительность вновь подчиняет себе писателя, ибо процесс отрицания, будучи развернут во времени, оборачивается созданием позитивного искусства, той самой упорядоченности, которая как раз и подлежит разрушению. Вот почему наиболее выдающиеся произведения современности, словно выдерживая некую магическую паузу, стараются как можно дольше задержаться на пороге литературы, застыв в состоянии неустойчивого равновесия, когда жизнь уже явлена, уже развернута перед нами во всей плоти, но еще не раздавлена грузом упорядочивающих ее знаков. Таково, например, первое лицо у Пруста, чье творчество от начала и до конца есть неуклонный, хотя неуклонно откладываемый, порыв к литературе. Таков и Жан Кейроль. Он сознательно приходит к роману как к последнему пределу одинокого монолога, как будто литературный акт, двойственный по самой своей сути, лишь тогда закончится произведением, одобряемым обществом, когда будет, наконец, разорвана экзистенциальная упругость всякой длительности, лишённой до того всякого смысла. Роман — это воплощенная смерть, жизни он придает облик судьбы, воспоминания превращает в утилитарный акт, а длительность — во время, обладающее направленностью и осмысленностью. Однако подобная трансформация способна совершиться лишь под взглядом общества. Именно общество освещает роман, то есть совокупность известных знаков в качестве трансцендентного образования и сюжетно организованной длительности. Так, распознать пакт, который с торжественностью, характерной для искусства, связывает писателя и общество, можно благодаря тому, что сами цели этого пакта с очевидностью проглядывают в знаках романа. Употребление простого прошедшего времени и третьего лица в романе. Вот тот неотвратимый жест, которым писатель указывает на надетую им маску. Вся литература имеет право сказать о себе. Лаветюс Прауда «Я шествую», указывая пальцем на свою собственную маску. Будь то жестокая практика поэта, решившегося на самый серьезный из возможных разрывов, разрыв с социальным языком, или же правдоподобная ложь романиста, в любом случае для того, чтобы естественность их переживания смогла обрести плоть и превратиться в предмет потребления, она нуждается в искусственных, причем нарочито искусственных знаках. Продуктом, а в конечном счете и источником такой двойственности как раз и является письмо. Этот особый язык, пользуясь которым писатель приобретает блистательное положение, хотя и попадает при этом под постоянный надзор, выдает его незаметное на первых порах рабское положение, что связано со всякой ответственностью. Будучи поначалу свободным, письмо под конец превращается в цепь, приковывающую писателя к истории, которая, в свою очередь, сама опутана, кандалами общества метит писателя совершенно отчетливыми знаками, свидетельствующими о его причастности к искусству. Для того, чтобы как можно вернее вовлечь его в круг собственного отчуждения. 4. Существует ли поэтическое письмо? В классическую эпоху проза и поэзия были подобны математическим величинам, разница между ними поддавалась измерению. Они были удалены друг от друга не больше и не меньше, чем два различных числа, сопоставимых друг с другом, однако не одинаковых именно в силу своих количественных различий. Если минимальную речь — наиболее экономный способ передачи мысли назвать прозой, а некоторые специфические, пусть бесполезные, но зато обладающие декоративной функцией. Языковые атрибуты, такие как метр, рифм или свод общепринятых образов, обозначить буквами «э» — «биси», то на поверхности вся совокупность слов уложится в систему из двух уравнений Гнажурдена. Поэзия, а проза, а без. Проза, поэзия, а без. Отсюда с очевидностью следует, что поэзия всегда отличается от прозы. Однако это не сущностное, а количественное отличие. Оно, следовательно, не посягает на классическую догму о единстве языка. Речевые обороты по-разному дозировались в зависимости от социальной ситуации. В одном случае было принято говорить на языке прозы или красноречия, в другом — на языке поэзии или прециозности, как будто существовал целый светский требник выразительных средств. Но при этом повсюду сохранялся один и тот же язык, воплощавший вековечные категории разума. Классическая поэзия воспринималась лишь как украшенный орнаментами вариант прозы, как продукт определенного искусства, то есть техники, но не как иной язык или плод особого мироощущения. Всякая поэзия оказывалась в этом случае аналогом декоративным, аллюзивным или отягощенным. Некой виртуальной прозы, которая как сущность и как потенциальная сила, лежит в глубине любого способа словесного выражения. В классическую эпоху слово «поэтическое» не обозначало ни особого диапазона, ни особой оплотненности человеческих переживаний, ни особых внутренних сцеплений, вообще никакого замкнутого особого мира. Оно подразумевало лишь известный способ словесной техники, позволявший выражаться в соответствии с более изящными, а значит и более социальными правилами, нежели те, которые используются в обычной беседе, иными словами, позволявшей облечь внутреннюю мысль, в полном вооружении вышедшую из недр разума, в ее внешнюю форму. Слово, социализированное уже в силу того, что его условный характер был очевиден. Известно, что в современной поэзии той, которая восходит не к Бодлеру, а к Рембах, от этой структуры не осталось ничего, если не считать, что она сохранила, перестроив традиционные нормы, формальные требования классической поэзии. Отныне поэты начинают утверждать собственное слово в качестве самодавляющей природы, одновременно охватывающей как функцию, так и структуру языка. Поэзия перестает быть декоративно-орнаментальной или подвергнутой ограничениям прозой. Она приобретает качество, не сводимое ни к чему иному, утрачивает черты наследственности. Отныне она не атрибут, а сущность, и, следовательно, может отказаться от всяких опознавательных знаков, ибо ее природа заключена в ней самой и не нуждается во внешнем обнаружении споен сути. Поэтический и прозаический языки настолько отдалились друг от друга, что способны обойтись без знаков своей взаимной самостоятельности. Более того, предполагаемое соотношение мысли и языка оказалось теперь перевернутым. В классическом искусстве некая вполне готовая мысль разрешается словом, которое ее выражает и передает. Классическая мысль лишена длительности, а в классической поэзии есть лишь такая длительность, которая необходима для технического построения высказывания. Напротив, в современной поэзии слова создают своего рода формальный континуум, мало-помалу выделяющий из себя некие оплотненные интеллектуальные или эмоциональные образования. Невозможно и без этих слов. Время развертывания речи оказывается здесь сгущенным временем, вмещающим более одухотворенный процесс вызревания мысли, которая, перебирая множество слов, понемногу нащупывает, находит сама себя. Это словесная игра случая в речевой цепи, увенчанная зрелым плодом состоявшегося значения, предполагает, следовательно, особое поэтическое время. Но это не время, затраченное на изготовление произведения, а время возможного приключения, время встречи известных знаков с известными целями. Современная поэзия противостоит классическому искусству в силу различий, охватывающих всю структуру языка, так что точкой соприкосновения между обеими поэзиями оказывается лишь их одинаковая социологическая цель. Строение классического языка проза и поэзия имеет реляционную природу. Сами слова здесь несравненно менее важны, чем отношения между ними. Ни одно слово не обладает здесь собственной плотью. Они служат не столько знаками вещей, сколько связующими нитями. Каждое слово, будучи изреченным, отнюдь не стремится погрузить нас во внутренний мир, связанный с его внешним обликом, но немедленно начинает тянуться к другим словам. Так что на поверхности возникает связная цепочка интенций. Возможно, реляционную природу классической прозы и поэзии позволит уяснить сравнение с языком математики. Известно, что в математическом письме, где каждой числовой величине соответствует определенный знак, сами отношения, связывающие эти величины, также изображаются при помощи знаков математического действия, знаков равенства или неравенства. Можно сказать, что развертывание математического континуума происходит в результате эксплицитного чтения этих знаков связок. Классическая речь приводится в движение сходным образом, хотя, разумеется, подчиняется при этом менее строгим правилам. Слово, составляющее эту речь, нейтрализованные, абстрагированные под давлением суровой традиции, поглотившие их свежесть, чуждаются любой звуковой или семантической неожиданности, которая позволила бы в одной точке сгустить аромат языка, прервать продуманное движение речи вперед ради внезапного наслаждения, доставляемого данным отдельным словом. Континуум классической речи — это последовательность элементов одинаковой плотности, подверженных ровному эмоциональному напору, когда пресекается любая попытка создать индивидуальное и как бы впервые рождающееся значение. Сама поэтическая лексика — это лексика, определяемая привычным употреблением слов, а не созидательным актом. Своеобразие здесь свойственно метафорике в целом, а не отдельным метафорам. Тут правит обычай, а не творческое начало. Вот почему задача поэта-классика состоит не в том, чтобы искать новые, все более плотные и яркие слова, а в том, чтобы располагать их в соответствии с традиционными требованиями, совершенствовать симметрию и точность связей, укладывать, ужимать мысль строва до размеров стихотворного метра. Блеск классического ума проявляется тогда, когда дело доходит до отношений между словами, а не до самих слов. Это искусство выражения, а не искусство изобретения. В отличие от позднейшей эпохи, когда слова, словно поддавшись неистовому, внезапному порыву гордыни, стали раскрывать всю глубину и неповторимость индивидуального человеческого опыта, в классической поэзии они выстраиваются на поверхности, подчиняясь требованиям изящной, декоративной упорядоченности. Нас чарует их сочетание, а не их собственная сила или красота. Конечно, классическая речь не достигает функционального совершенства, свойственного математическим построениям. Отношения выражены здесь не при помощи специальных знаков, а только побочными средствами формы и композиции. Реляционная природа классической речи проявляется в том, что сами слова отступают на второй план, а на первый выходит их линейная упорядоченность. Изнашиваясь в тесном контексте всегда одних и тех же отношений, слова классического языка тяготеют к тому, чтобы превратиться в элементы некой алгебраической системы. Риторическая фигура, клише оказываются потенциальными инструментами связи. Они утрачивают свою собственную плотность ради того, чтобы занять более прочное место внутри речевой последовательности. Подобно химическим элементам, они обладают свойством валентности и образуют языковое пространство, насыщенное симметричными связями, пересечениями и узлами из которых, не имея времени задержаться и удивиться отдельному слову, вырастают все новые и новые смысловые интенции. Едва успев передать собственный смысл, любой элемент классической речи превращается в своеобразный проводник или анонс, передающий вес дальше и дальше иной смысл, который стремится не укорениться в глубинах отдельного слова, а пронизать собою весь акт понимания, то есть акт коммуникации в целом. Расшатывание, которому Гюго попытался подвергнуть Александрийский стих, наиболее реляционный из всех стихотворных метров. В зародыше таило все будущее современной поэзии, ибо речь шла о том, чтобы, уничтожив реляционную интенциональность речи, поставить на ее место взрывчатую силу отдельных слов. Действительно, современная поэзия, в той мере, в какой она противостоит классической поэзии, равно как и всякой прозе, подрывает стихийную функциональность языка и оставляет в неприкосновенности только его лексические основы. В реляционных отношениях она сохраняет лишь само их движение, их музыкальность, но не истину, которую они в себе заключали. От отношений остается одна только пустая оболочка, и высоко над их горизонтом вспыхивает сияние отдельного слова. Грамматика лишается своей особой цели, превращается в просодию, это не более чем модуляция, длящаяся лишь за тем, чтобы явить слово. Строго говоря, отношения здесь не распадаются, они просто приобретают сходство с зарезервированными, но никем не занятыми местами. Это пародия на связи. И такое отсутствие необходимо, чтобы слово во всей своей насыщенности смогло вырваться за пределы волшебного, но без плотного мира реляционности и зазвучать подобно гулу или бездонному знаку, подобно голосу ярости и тайны. В классическом языке именно поток отношений влечет за собой слово, и уносит его вслед за убегающим впереди смыслом. В современной же поэзии эти отношения возникают как продолжение слова. Слово — это их родной дом. Оно — корень, глубоко сидящий в самой просодии слышимых, но незримых функций. Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питает их все же слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту истину поэтической значит признать, что поэтическое слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще. В нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в слове остается одно лишь вертикальное измерение. Оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков. Такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак. Поэтическое слово превращается в акт, лишенный ближайшего прошлого и окружающего контекста. Но зато в нем сгущена память обо всех породивших его корнях. Под каждым словом современной поэзии залегают своего рода геологические пласты экзистенциальности, целиком содержащие все нерасторжимое богатство имени, а не его выборочные значения, как в прозе или в классической поэзии. Отныне ни одно слово уже не задано наперед в силу одной лишь общей целенаправленности социализированного дискурса. Потребитель поэзии, лишившись путеводных нитей в мире избирательных реляционных связей, сталкивается со словом лицом к лицу. Оно вырастает перед ним как некая абсолютная величина со всеми скрытыми в ней возможностями. Такое слово энциклопедично, оно разом содержит в себе все свои значения, тогда как реляционный дискурс заставляет его выбирать одно из них. Оно, следовательно, осуществляет то, что возможно лишь в словаре или в поэзии, то есть там, где имя способно жить независимо от артикля, где оно приведено к своего рода нулевой степени и чревато всеми своими прошлыми и будущими конкретизациями. Такое слово выступает в своей родовой категориальной форме. Вот почему каждое поэтическое слово — это всегда неожиданность, это ящик Пандоры, из которого выскальзывают все потенциальные возможности языка. Подобное слово творят и вкушают с особым любопытством, как священное лакомство. Этот голод по слову, которым томится вся современная поэзия, придает поэтической речи устрашающий, нечеловеческий облик. Зияющие темнотой провалы чередуются в ней со вспышками света, недомолвки соседствуют с перенасыщенными смыслом знаками. В такой поэзии отсутствует устойчивая, предсказуемая целенаправленность, и благодаря этому она настолько противостоит социальной функции языка, что уже само употребление речи, распавшейся на отдельные слова, открывает дорогу любым значениям возможных миров. Что значит рациональное устройство классического языка, как не то, что сама природа представлялась в ту эпоху единой и постижимой, что в ней не было ничего не выразившегося или неясного, что она до конца укладывалась в категории языка. Классический язык всегда сводился к своей убеждающей функции. Он домогался диалога, он создавал мир, где люди не были одиноки, где над словом не тяготел чудовищный груз вещей, где всякая речь оказывалась формой встречи с другим человеком. Классический язык нес в себе ощущение блаженной безопасности, потому что его природа была непосредственно социальной. Не было ни одного классического жанра, ни одного классического текста, который не предполагал бы коллективного потребления, происходящего как бы в атмосфере общения и беседы. Классическое искусство литературы было объектом, циркулировавшим между лицами, принадлежавшими к одному классу. Оно было продуктом, предназначенным для устной передачи и для потребления, регулируемого обстоятельствами светского общения. Вопреки своей строгой кодификации, классический язык по самому своему существу был языком разговорным. Напротив, современная поэзия, как мы видели, разрушает реляционные связи языка и превращает дискурс в совокупность остановленных в движении слов. А это означает переворот в понимании природы. Распад нового поэтического языка на отдельные слова влечет за собой разложение природы на изолированные элементы, так что природа начинает открываться только отдельными кусками. Когда языковые функции отступают на задний план, погружая во мрак все связующие отношения действительности, тогда по почетное место выдвигается объект как таковой. Современная поэзия — это объективная поэзия. Природа здесь превращается в разорванную совокупность одиноких и зловещих предметов, ибо связи между ними имеют лишь потенциальный характер. Никто не подбирает для этих предметов привилегированного смысла, не подыскивает им употребление или использование, не устанавливает среди них иерархических отношений. Никто не наделяет их значением, свойственным мыслительному акту или практике человека, а значит, в конечном счете, и не наделяет человеческой теплотой. Ослепительная вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют. Природа превращается в последовательность вертикальных линий, а предметы со всеми своими возможностями вдруг поднимаются в рост. Как одинокие вехи высятся они в опустошенном и потому жутком мире. Эти слова-объекты, лишенные всяких связей, но наделенные неистовой взрывчатой силой, слова, сотрясаемые чисто механической дрожью, которая таинственным образом передается соседнему слову, но тут же и глохнет. Эти поэтические слова не признают человека. Наша современность не знает понятия поэтического гуманизма. Эта вздыбившаяся речь способна наводить только ужас. Ибо ее цель не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить ему самые обесчеловеченные образы природы. В виде небес, ада, святости, детства, безумия, наготы материального мира и тому подобное. С этого момента становится затруднительным говорить о существовании поэтического письма, поскольку дело идет о таком языке, чье неистовое стремление к обособленности разрушает любую возможную этическую установку. Словесный жест, как воплощенный демиург, стремится здесь изменить самый лик природы. Он не выражает нравственной позиции, но оказывается актом принуждения. Таков, по крайней мере, язык тех современных поэтов, которые доводят свой замысел до логического конца и приемлют поэзию не как интеллектуальное упражнение, выражение своего душевного состояния или точки зрения на мир, а как воплощение мечты о торжестве невиданного по своей свежести языка. Применительно к этим поэтам столь же бесполезно говорить о письме, как и о поэтическом чувстве. Современная поэзия в ее наиболее чистых проявлениях, например, поэзия Рене Шара, лишена той многозначительности тона, того ореола изысканности, которые действительно создают поэтическое письмо и которые принято называть поэтическим чувством. Ничто не мешает говорить о поэтическом письме применительно к классикам и их эпигонам или даже применительно к поэтической прозе и духе яств земных, а «Ожида», где поэзия поистине является известной языковой этикой. В обоих случаях письмо растворяет в себе стиль. Можно вообразить, как нелегко было людям 17-го столетия установить отчетливую, и в первую очередь, поэтическую, разницу между Расином и Прадоном, подобно тому, как нынешнему читателю столь же трудно судить о тех современных поэтах, которые пользуются одним и тем же. Однообразным и расплывчатым письмом, ибо поэзия для них — это своеобразная атмосфера, а именно, по самому своему существу, некое условное использование языка. Однако с того момента, как поэтический язык решительно пересматривает саму природу. Причем делает это в силу одних только особенностей своей структуры, не принимая во внимание содержание дискурса и не задерживаясь на его идеологической роли. С этого момента письмо перестает существовать. Остаются одни только стили. Именно они позволяют человеку решительно повернуться лицом к объективному миру, незаслоненному образами, которые создаются в ходе истории и социального общения. Часть вторая. 1. Триумф и крах буржуазного письма. В предклассической литературе есть видимость разнообразия различных видов письма, однако если поставить эту языковую проблему не в эстетическом, а в структурном плане, то это разнообразие представится гораздо менее значительным. В эстетическом отношении период 16. Начало 17 веков являет собой картину более или менее свободного процветания различных литературных языков, ибо в ту нору люди еще были поглощены познанием природы, а не тем, чтобы выразить свою собственную человеческую сущность. Ограничившись типическими примерами, можно сказать, что для энциклопедического письма Рабле, прециозного письма Корнеля в равной мере, характерен такой язык, в котором орнаментальность еще не приобрела черт обрядовости, продолжая оставаться способом постижения мира во всей его необъятности. Именно это обстоятельство придавало классическому письму множество оттенков и вызывало в нем чувство упоения собственной свободой. Для читателя нового времени это ощущение разнообразия оказывается тем более сильным, что язык, похоже, все еще продолжал примериваться к различным возможностям, заложенным в неустоявшихся лингвистических структурах, и не осознал окончательно дух своего синтаксиса и законы расширения своего словарного запаса. Возвращаясь к проведенному нами различию между языком и письмом, можно сказать, что примерно до 1650 года французская литература еще не разрешила проблематику языка, а потому не знала и такого явления, как письмо. Действительно, до тех пор, пока язык колеблется относительно своей собственной структуры, появление какой бы то ни было языковой морали остается невозможным. Письмо рождается лишь тогда, когда язык, сформировавшись в национальных масштабах, превращается в своего рода определение через отрицательные признаки в границу, отделяющую дозволенное от недозволенного, и уже больше не задумывается о происхождении или обоснованности своих запретов. Создав представление о вневременном разумном основании языка, о рацеязыке, грамматисты классической эпохи тем самым избавили французов от любых лингвистических проблем. И этот очищенный язык как раз и стал письмом, иначе говоря, языковой ценностью, которая немедленно была объявлена универсальной как бы в противовес случайностям исторических обстоятельств. Разнообразие жанров и движение стилей в пределах классических догм суть эстетические, а не структурные явления, они не должны вызывать иллюзии. В течение всего периода борьбы буржуазные идеологии за власть, а затем и ее триумфа французское общество располагало единым и единственным письмом, инструментальным, парламентальным одновременно. Инструментальным это письмо было потому, что форма считалась подчиненной содержанию, подобно тому, как алгебраические формулы подчинены осуществлению операциональных действий. Орнаментальным же оно было потому, что этот инструмент украшали узоры, не имеющие отношения к его функции и без всякого стеснения заимствуемые из арсенала традиции. Иными словами, буржуазному письму, которым пользовались самые разные писатели, было неведомо отвращение к унаследованным формам, ибо оно служило лишь удачной декорацией, на фойе которой высился мыслительный акт. Разумеется, писателям-классикам также была знакома проблематика формы, но о многообразии или смысле различных видов письма, и тем более. О языковой структуре спор никогда не заходил, обсуждалась только риторика, иначе говоря, строй речевых высказываний, рассматриваемых с точки зрения их убедительной силы. Таким образом, единообразие буржуазного письма уравновешивалось разнообразием риторик. Напротив, к середине XIX века, то есть именно тогда, когда к трактатам по риторике был утрачен интерес, утратило свою универсальность и классическое письмо, а на смену ему родились современные типы письма. Классическое письмо было, несомненно, письмом классовым. Возникнув в XVII веке в рамках группы, непосредственно державшейся вблизи власти, являясь продуктом догматического декретирования. Быстро избавившись от всех грамматических средств, которые порождала спонтанная речь человека из народа и напротив, нацелившись на установление твердых определений буржуазное письмо, не без цинизма, обычного для первых политических побед. поначалу изображала себя как язык немногочисленной элиты и привилегированного класса. В 1647 году Вожла говорил о классическом письме как о явлении, существующем фактически, а не по праву. Ясность пока что считалась особенностью только языка придворного общества. Напротив, уже в 1660 году, например, в грамматике Пор-Рояля, классический язык обрел черты универсальности, а ясность была возведена в ранг ценности. Между тем, ясность — это сугубо риторический атрибут, она не является всеобщим свойством языка, возможным якобы повсеместно и во все времена, но всего лишь идеальным придатком особого типа речи, а именно такого, который подчинен устойчивой цели — оказать воздействие на адресата. Именно потому, что буржуазия времен монархии и буржуазия послереволюционной эпохи, пользуясь одним и тем же письмом, развили эссенциалистский миф о человеке, классическое письмо, единое и универсальное, забыло о трепетной энергии отдельных слов ради их линейной упорядоченности, когда даже самый мельчайший элемент оказывался продуктом отбора, то есть решительного устранения всех потенциальных возможностей языка. Политическая авторитарность, догматическая власть разума и единство классического языка — вот три различных проявления одной и той же исторической силы. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что революция не внесла никаких перемен в буржуазное письмо и что разница между письмом Филилона и письмом Мериме совершенно ничтожна. Дело в том, что сама буржуазная идеология просуществовала, не зная малейших трещин, вплоть до 1848 года, и менее всего она была поколеблена в период революции, которая дала в руки буржуазии политическую и социальную власть, но отнюдь не власть интеллектуальную, ибо последней она владела уже давным-давно. От Лакло и до Стендаля буржуазное письмо, если не считать недолгого периода смуты, непрестанно возобновляло и продлевало свое существование. Что же касается революции романтизма, номинально претендовавшей на переворот в области формы, то она весьма благоразумно позаботилась о том, чтобы сохранить в неприкосновенности письмо, воплощавшее ее собственную идеологию, смешав жанры и стили и тем самым сбросив излишний груз традиции. Романтизм сумел сохранить главное в классическом письме — его инструментальность. Правда, этот инструмент становился слишком уж узаметным. И в частности, у Шатобриана. Но все же его продолжали скромно использовать, оставаясь в полном неведении относительно того, что, возможно, личное, погруженное в одиночество слово. Один только Гюво сумел извлечь из непроницаемо плотных временных и пространственных измерений языка совершенно неповторимую тематику слова, которую невозможно уяснить в свете традиционной перспективы, но лишь в связи с изумляющими глубинами его собственной экзистенции. Один только Гюго, обрушившись на классическое письмо всей тяжестью своего стиля, сумел подмять его и поставить на грань уничтожения. Вот почему всякое пренебрежение к Гюго свидетельствует о том, что перед нами все та же мифология формы, под сенью которой продолжает скрываться письмо XVIII века, свидетель пышных празднеств буржуазии и поныне все еще диктующие нормы добротного французского языка, языка замкнутого, изолированного от общества благодаря самой плотности литературного мифа. Это священное письмо, которое без разбора продолжают использовать самые различные писатели-то как свод непреложных законов, то как источник гурманских удовольствий. Подобно сокровищнице, где хранится таинственная, чудесная святыня, имя которой — французская литература. Примерно около 1850 года произошли и совпали три новых великих исторических события. Демографический взрыв в Европе. Переход от текстильной промышленности к металлургической индустрии, ознаменовавший рождение современного капитализма и, наконец, последовавший за июньскими днями 1848 года раскол французского общества на три враждующих класса, иными словами, бесповоротное крушение всех либеральных иллюзий. Эти обстоятельства поставили буржуазию в новое историческое положение. До той поры мерой и неоспоримым воплощением всякой универсальности продолжала оставаться сама буржуазная идеология. Буржуазный писатель, являясь единственным судьей всех человеческих бед, не встречая на своем пути ни одного человека, который мог бы со стороны взглянуть на него самого, не испытывал никакого разлада между своим социальным положением и своим интеллектуальным призванием. Теперь же эта идеология превратилась в одну из многих возможных. Универсальность ускользнула от нее. Преодолеть сама себя она может отныне лишь путем самоосуждения. Писатель становится жертвой раздвоения, ибо появляется зазор между его сознанием и его социальной судьбой. Так рождается трагедия литературы. С этого-то момента и начинают множиться различные виды письма. Отныне выбор любого из них, изысканного, популистского, нейтрального, разговорного, превращается в основополагающий акт, посредством которого писатель принимает или отвергает свое буржуазное положение. Каждая из них оказывается попыткой разрешить Орфееву проблему современной формы, проблему писателей без литературы. Вот уже в течение 100 лет такие писатели, как Флобер Малларме, Рембо, Ганкуры, сюрреалисты Кена, Сартр, Бланшо или Камю, пытались наметить пути интеграции, разрушения или восстановления в правах литературного языка, однако ставкой здесь служат не приключения формы, не успех риторики или смелое обновление и изыски словаря. Всякий раз, когда писатель запечатлевает на бумаге ту или иную последовательность слов, под вопросом оказывается само существование литературы. Что наша современность позволяет разглядеть в присущей ей множественности типов письма, так это тупик ее собственной истории. 2. Стиль как ремесло. Форма стоит дорого, ответил Валерий, когда его спросили, почему он не публикует лекций, читанных им и коллеж с Франс. Между тем, по протяжении целой эпохи, эпохи триумфа буржуазного письма, цепа формы почти что равнялась цене воплощенной в ней мысли. Разумеется, в те времена тоже заботились о композиции формы, о ее благозвучии. И тем не менее форма была довольно-таки дешева, ибо писатель пользовался ею как готовым инструментом, механизмы которого, не подвергаясь искусу обновления, передавались от поколения к поколению в полной неприкосновенности. У формы не было хозяина. Универсальность классического языка проистекала именно из того, что язык этот являлся всеобщим достоянием, а различалось только мышление писателей. Можно сказать, что на протяжении всего этого периода форма имела лишь потребительную стоимость. Однако, как мы уже знаем, примерно к 1850 году литература очутилась перед необходимостью оправдать собственное существование. Письмо принялось подыскивать себе различные алиби. И как раз потому, что письма коснулась тень подозрения, возникла целая группа писателей, которые попытались взять на себя ответственность за продолжение литературной традиции, поставив на место потребительной стоимости письма стоимость вложенного в него труда. Они решили спасти письмо не ради его предназначения, а ради труда, которого оно стоило. Тогда-то и начал складываться образ писателя-работника, запирающегося в своей легендарной башне, подобно ремесленнику в мастерской, и принимающегося отделывать, шлифовать, полировать, оправлять форму совершенно так же, как ювелир превращает данный ему материал в произведение искусства. Изо дня в день, в полном одиночестве проводит он за этим занятием долгие часы, наполненные упорным трудом. Такие писатели, как Готье, пишущий на рассвете у себя в спальнях, Жид, удобно устроившийся за своей конторкой, образуют своего рода ремесленный цех во французской словесности, где сама работа над формой есть знак принадлежности к корпорации. Стоимость труда, вложенного в произведение, отчасти заменяет ценность воплощенного в нем гения. В словах писателей, хвастающих своей долгой и трудной работой над формой, проглядывает известное кокетство, иногда даже саму лаконичность стиля обработать материал как раз и, значит, устранить в нем все лишнее, начинают воспринимать как признак тонкой изощренности, которая, однако, существенно разнится от изощренности времен великой эпохи барокко у Корнеля, например. Барочная прециозность возникала из необходимости познать природу, а это требовало широчайшего использования всех ресурсов языка. Изыск же новых писателей направлен на выработку аристократического литературного стиля и свидетельствует об историческом кризисе, разразившемся тогда, когда обнаружилось, что для оправдания условности устаревшего литературного языка уже недостаточно одних только эстетических доводов. Иными словами, когда движение истории привело к очевидному разладу между социальным призванием писателя и инструментом, доставшимся ему из арсенала традиции. С наибольшей последовательностью обосновал это ремесленническое письмо Флобер. До него буржуазную повседневность принято было воспринимать как нечто курьезное или экзотическое, в силу того, что буржуазная идеология сама себя полагала мерой универсальности. Она утверждала существование идеальной человеческой природы и потому могла позволить себе в блаженной безмятежности созерцать поведение конкретного буржуа как зрелище, не имеющее никакого отношения к ее собственным принципам. Флобер уже самый дух буржуазности представлялся неизлечимым недугом, который вселяется в писателя и поддается лечению только тогда, когда писатель с полной ясностью отдает себе в нем отчет, а это уже признак трагического мироощущения. Столкновение лицом к лицу с буржуазной необходимостью, подчиняющей себе Фредерика Мора, Эмму Бавари, Бувара и Пикюше, потребовало искусства, также пронизанного необходимостью и вооруженного собственным законом. Флобер создал нормативное письмо, патетичность которого, и в этом заключен парадокс, создается сугубо техническими средствами. С одной стороны, он строит свое повествование как последовательное выявление различных сущностей, а не в феноменологическом порядке их явления, а в отличие от Пруста. Глагольные времена он употребляет в соответствии с условными нормами, так что они выступают как знаки литературности, по примеру того самого искусства, которое все время предупреждает о своей искусности и искусственности. Он создает особый письменный ритм, обладающий завораживающей силой и, в отличие от устного красноречия, затрагивающий шестое, сугубо литературное чувство создателей и потребителей литературы. С другой стороны, эта кодификация литературного труда, совокупность упражнений по выработке письма является, если угодно, проявлением некой мудрости, но также и грустного чистосердечия, ибо искусство Флобера шествует, указывая пальцем на свою собственную маску. Эта григорианская кодификация литературного языка имела целью, если и не примирить писателя со всеобщим порядком вещей, то, по крайней мере, возложить на него ответственность за создаваемую им форму, превратить письмо, полученное им от истории, в искусство, то есть в откровенную условность, в честный договор, позволяющий личности найти удобное место посреди чуждой для него природы. Писатель предлагает обществу искусство, не скрывающее своей искусности, выставляет на всеобщее обозрение его нормы, а взамен общество соглашается принять писателя в свое лоно. Так случилось с Бодлером, который попытался осветить восхитительный прозаизм своей поэзии авторитетом Готье, словно авторитетом самого божества обработанной формы. Разумеется, это обработанное не имело ничего общего с прагматизмом, свойственным буржуазной практике, и тем не менее она вписывалась в представление о повседневном труде, подпадала под контроль общества, усматривавшего в такой работе не столько идеал, к которому оно стремилось, сколько воплощение технических приемов своей деятельности. Коль скоро литературу невозможно было победить изнутри, не лучше ли было признать ее открыто, приговорив писателя к литературной каторге, где он станет трудиться на совесть? Вот почему флоберизация письма оказалась неизбежным выкупом как для самых невзыскательных писателей, плативших его без размышлений, так и для наиболее требовательных из них, признававших тем самым безвыходность сложившегося положения вещей. 3. Письмо и революция. Ремесленнический стиль породил особую разновидность письма, восходящую к Флоберу, но использованную натуралистической школой в своих собственных целях. Это письмо. Письмо Мопассана Золя Даде, которое можно назвать реалистическим, представляет собой смесь формальных знаков литературности, простое прошедшее время, косвенная речь. Письменный ритм. Со столь же формальными знаками реалистичности, заимствование из языка простонародья, крепкие словечки, провинциализмы и тому подобное. Так что трудно назвать более искусственное письмо, нежели то, которое притязало на наиболее верное изображение природы. Нет сомнения, что неудача постигла натуралистов не только в области формы, но и в области теории. Условное представление о действительности характерно для натуралистической эстетики в той же мере, что и потребность в изготовленной форме. Парадокс в том, что обращение натуралистов к повседневным предметам не повлекло за собой соответствующего упрощения формы. Нейтральное письмо — это позднее явление. Оно будет создано такими писателями, как Камю, лишь много времени спустя после возникновения реализма, и не столько под воздействием эстетики ухода от действительности, сколько в результате поисков письма, добившегося наконец-то безгрешности. Что же до реалистического письма, то оно весьма далеко от нейтральности и, напротив, изобилует такими знаками, которые с исключительной впечатляющей силой указывают на его изготовленность. Так, претерпев деградацию, отказываясь от надежды обрести словесную природу, откровенно отрешенную от реальной действительности. Но также, не помышляя об овладении, как это сделал Кена языком социальной природы, натуралистическая школа парадоксальным образом произвела на свет механическое искусство, с невиданной дотоле откровенностью выставлявшее на показ условный характер литературы. Флоберовское письмо из-под воль создавало какую-то колдовскую атмосферу. Так что, читая Флобера, мы все еще словно бы рискуем затеряться посреди природы, наполненной звучанием множества отголосков природы, где знаки обладают не столько выражающей, сколько внушающей силой. Что до реалистического письма, то оно полностью лишено убеждающей способности и обречено исключительно на живописание. В полном согласии с дуалистической догмой, которая учит, что существует лишь одна единственная оптимальная форма, способная выразить инертную, словно бездушный предмет. Действительность, над которой писатель властен только благодаря тому мастерству, с которым он умеет подгонять друг другу различные знаки. Все эти авторы без стиля — Мопассан, Золя, Даде и их эпигоны — практиковали письмо, одновременно служившее им и убежищем, и средством демонстрации тех ремесленнических операций, которые, как они полагали, им удалось изгнать из эстетики, ставшей чисто пассивной. Известны высказывания Мопассана о важности работы над формой, известны и все наивные приемы школы, с помощью которых-то переделывала естественные фразы во фразы искусственные. Фразы, призванные заявить о собственной литературности, то есть в данном случае объявить цену, которую стоила работа над ними. Известно также, что стилистика Мопассана, увязывая мастерство с областью синтаксиса, оставляла лексику как материал, данный до литературы. Хорошо писать. А это-то и становится отныне единственным признаком литературной принадлежности произведения. Значит, самым простодушным образом переставлять дополнения с их обычного места, выделять слова, полагая тем самым добиться экспрессивного ритма. Так вот, экспрессивность — это миф, экспрессивность на деле — это всего лишь условный образ экспрессивности. Вот это-то условное письмо как раз и стало предметом постоянных восторгов со стороны школьной критики, для которой цена текста определялась зримостью той работы, которой он стоил. Но ведь нет ничего более впечатляющего, чем различные перестановки дополнений, аналогичные манипуляциям рабочего, подгоняющего на место тонкую деталь, что восхищало школьную критику в письме Мопассана или Даде, так это сами литературные знаки, отрешившиеся, наконец, от своего содержания и со всей прямотой утверждавшие литературу как явление, начисто лишенная связей с любыми иными языками. Тем самым они как бы учреждали абсолютно идеальное понимание вещей, занимая промежуточное положение между пролетариатом, полностью отлученным от всякой культуры, и интеллигенцией, уже успевшей усомниться в литературе как таковой. Средняя клиентура начальной и средней школы, то есть, вообще говоря, мелкая буржуазия, обрела в художественно-реалистическом письме, при помощи которого сочинялась добрая часть коммерческих романов, привилегированный образ литературы, сплошь испещренный знаками собственной литературности. При таком положении дел роль писателя заключалась не столько в том, чтобы создать произведение, сколько в том, чтобы поставить потребителям литературу, которую те сумеют распознать даже на расстоянии. Это мелкобуржуазное письмо было усвоено писателями-коммунистами, и причина в том, что в настоящее время художественные нормы пролетариата не могут не совпадать с художественными нормами мелкой буржуазии, что, кстати сказать, вполне соответствует марксистской доктрине. Кроме того, сама догма социалистического реализма с необходимостью принуждает писателя пользоваться условным письмом, задача которого — явственно обозначить содержание, не способное донести себя без удостоверяющей его формы. Вот откуда возникает парадоксальная ситуация, при которой коммунистическое письмо громоздит самые олиповатые знаки собственной литературности и отнюдь не пытается порвать с типично буржуазной каковой, по крайней мере. Она была в прошлом формой. Напротив, ему свойственна та же безоглядная забота о форме, что и мелкобуржуазному искусству писать, которое, к тому же, насаждается среди читателей-коммунистов редакторами, так и не преодолевшими уровень начальной школы. Итак, французский социалистический реализм усвоил письмо реализма буржуазного, механически и без разбора используя все интенциональные знаки его мастерства. Вот, к примеру, несколько строчек из романа «Эргороди». Его тело, склоненное над линотипом, в неудержимом порыве стремилось слиться с клавиатурой, радость пела в его мышцах, и его пальцы, легкие и сильные, порхали, словно танцуя. От насыщенных сурьмой испарений кровь стучала в висках и вздувала жилы, отчего возрастали его возбуждение, сила и гнев. Нетрудно заметить, что эти пассажи насквозь метафоричны, ибо читателю во что бы то ни стало нужно внушить, что они хорошо написаны. Эти метафоры, пропитывающие едва ли не каждое слово, отнюдь не плод настроения, они не передают никаких индивидуальных переживаний, но выступают как литературные метки, маркирующие определенный тип языка, подобно тому, как на этикетке указывается цена товара. Впечатать на машинке. Стучать о крови, испытать счастье в первый раз. Таков наш реальный язык, но реализму подобный язык чужд. Чтобы творить литературу, надлежит изъясняться так. Деграть на клавиатуре линотипа. Жилы вздуваются. То было первое мгновение в его жизни, когда его посетило счастье. Реалистическое письмо не чревато ничем, кроме прециозности. Городи пишет. После каждой строчки линотип своей изящной рукой приподнимал щепотку пританцовывающих матриц. Или от ласковых прикосновений его пальцев медные матрицы слегка вздрагивали, пробуждаясь, и с веселым перезвоном падали вниз, словно тренькающие капли дождя. Вот на этом-то жаргоне и говорят Катос и Магдилон. Следует, разумеется, принять во внимание фактор посредственности. Городи крайне посредственен. Приемы Андре стиля куда тоньше, но и они не выходят за рамки правил, диктуемых художественно-реалистическим письмом. Метафора у стиля. Не более чем клише, практически полностью растворенная в реальном языке и служащая ненавязчивым знаком литературности. Чистый, словно родниковая вода, пергаментные от холода руки и тому подобное. Здесь прециозность уходит из лексики в синтаксис, так что признаком литературы — как и у Мопассана, становится искусственное расчленение фразы «Анэ мейн» «Эл Саюлов лэс дженаукс плиэнду». этот насквозь условный язык способен представлять реальность лишь в закавыченном виде. А стиль пользуется просторечными словечками и неряшливыми оборотами в сочетании с сугубо литературным синтаксисом. «Сиест в рай» — «Ил чичуте дралемент левент» или еще лучше. «Энплинвент» — «Берецет касквитец» — «Сикауэс эюдесас диеюкс» — «Ил сей регадент ивек» — «Пас мел де кариасайт». Разговорное «пас мел де» соседствует с абсолютным причастием, совершенно неупотребительным в обиходном языке. Особый разговор об Арагоне, у него совершенно другие корни. Он любит добавлять в реалистическое описание немного красок, взятых в XVIII веке, слегка смешивая Лакло и Золя. Возможно, в этом исполненном благоразумие письме революционеров сквозит ощущение некоего бессилия, неспособности уже сейчас создать свободное письмо как таковое. Возможно также, что скомпрометированность буржуазного письма дано чувствовать лишь самим буржуазным писателям. Крушение литературного письма оказалось фактом сознания, а вовсе не революционным деянием. Известно, что сталинская идеология устраивает террор против любой, даже самой революционной проблематики, в особенности против последней, коль скоро, с точки зрения сталинизма. Буржуазное письмо в конечном счете представляет меньшую опасность, нежели процесс над ним. Вот почему писатели-коммунисты — единственные, кто, ничтоже сумняшися, продолжает поддерживать буржуазное письмо, заклейменное самими буржуазными писателями уже давным-давно, тогда, когда они почувствовали, что попали в тенета собственной идеологии, а это случилось в те времена, когда действительность подтвердила правоту марксизма. 4. Письмо и молчание. Составляя часть буржуазной вотчины, ремесленническое письмо не могло нарушить никакого порядка. Не участвуя в иных битвах, писатель был предан единственной страсти, оправдывавшей все его существование — созиданию формы. Отказываясь высвобождать некий новый литературный язык, он мог зато поднять в цене язык старый, насытить его всевозможными интенциями, красотами, изысканными выражениями. Архаизмами он мог создать пышное, хотя и обреченное на смерть слово. Это великое традиционное письмо, письмо жида, Валерии Мантерлана и даже Бретона, означало, что форма во всей ее весомости и несравненном верелепии деяний есть ценность. Неподвластной истории, наподобие ритуального языка священнослужителей. Находились писатели, полагавшие, что избавиться от этого сакрального письма можно лишь путем его разрушения. Они принялись подрывать литературный язык, вновь и вновь взламывать скорлупу оживающих штампов, привычек всего формального прошлого писателя, ввергнув форму в полнейший хаос. Оставив на ее месте словесную пустыню, они надеялись обнаружить явление, полностью лишенное истории, обрести новый, пахнущий свежестью язык. Однако подобного рода пертурбации в конце концов прокладывают свои собственные наезженные колеи и вырабатывают собственные законы. Изящная словесность угрожает любому языку, который не основан на прямом воспроизведении социальной речи. Процесс разложения языка, все более и более усугубляющий его беспорядочность, способен привести лишь к молчанию письма. Аграфия, которой пришел Рэмбо или некоторые сюрреалисты, почему они и канули в забвение, то есть потрясающее зрелище самоуничтожения литературы, учит, что у некоторых писателей язык этот исходный и конечный пункт литературного мифа в конце концов восстанавливает все те формы, от которых он стремился избавиться, что не существует письма, способного навсегда сохранить свою революционность, и что всякое молчание формы не будет обманом лишь тогда, когда писатель обречет себя на абсолютную немоту. Личность Малларми с его гамлетовским отношением к письму прекрасно воплощает тот неустойчивый момент в истории, когда литературный язык продолжал цепляться за жизнь лишь за тем, чтобы лучше воспеть неизбежность собственной смерти. А графия печатного слова у Малларме имела целью — создать вокруг разреженных вокабул зону пустоты, в которой глохнет звучание слова, избавленного от своих социальных и потому греховных связей. вырвавшись из оболочки привычных штампов, освободившись из-под иго рефлексов писательской техники. Каждое слово обретает независимость от любых возможных контекстов. Само появление такого слова подобно мгновенному, неповторимому событию, не отдающемуся ни малейшим эхом и тем самым утверждающему свое одиночество, а значит и безгрешность. Это искусство есть искусство самоубийства. Само молчание превращается здесь в некое однородное поэтическое время, оно взрезает языковые слои и заставляет ощутить отдельное слово. Но не как фрагмент криптограммы, а как вспышку света, зияющую пустоту или как истину, заключенную в смерти и в свободе. Известно, сколь многим мы обязаны Марису Бланшо в разработке этой гипотезы о Малларме как об убийце языка. Язык Малларме — это язык самого Орфея, который может спасти любимое существо, лишь отказавшись от него, и тем не менее не удерживается и слегка оборачивается назад. Язык Малларме — это язык литературы, приведенный, наконец, к порогу земли обетованной, то есть к порогу мира без литературы, хотя свидетельствовать об этом мире могут все же один только писатели. Но вот другой способ освободить литературное слово — он состоит в создании белого письма, избавленного от иго открыто выраженной языковой упорядоченности. Лингвистическое сопоставление, возможно, позволит разъяснить суть этого нового явления. Как известно, некоторые лингвисты указывают, что в промежутке между двумя полярными языковыми категориями единственное число. Множественное число — прошедшее время. Настоящее время существует еще один. Нейтральный или нулевой — термин, так, изъявительное наклонение, в сопоставлении со слагательным и повелительным, представляется им внемодальной формой, в этом смысле, конечно, в другом масштабе. Можно сказать, что письмо, приведенное к нулевой степени, есть, в сущности, не что иное, как письмо в индикативе или, если угодно, внемодальное письмо. Его можно было бы даже назвать журналистским письмом. Если бы только как раз журналистика не прибегала то и дело к формам повелительного и желательного наклонений, то есть к формам патетическим. Новое нейтральное письмо располагается посреди этих эмоциональных выкриков и суждений, но сохраняет от них полную независимость. Его суть состоит как раз в их отсутствии. И это отсутствие абсолютно. Оно не предполагает никакого убежища, никакой тайны. Вот почему нельзя сказать, что это бесстрастное письмо. Скорее, это безгрешное, хранящее невинность письмо. Речь здесь идет о том, чтобы преодолеть литературу, вверившись некоему основному языку, равно чуждому как любым разновидностям живой разговорной речи, так и литературному языку в собственном смысле. Этот прозрачный язык, впервые использованный Камю в «Постороннем», создает стиль, основанный на идее отсутствия, которое оборачивается едва ли неполным отсутствием самого стиля. Письмо в этом случае сводится к своего рода негативному модусу, где все социальные и мифологические черты языка уничтожаются, уступая место нейтральной и инертной форме. Таким образом, мысль писателя продолжает сохранять всю свою ответственность, что не сопровождается. Однако дополнительным процессом социального вовлечения формы в историю, не властную над этой формой. Если письмо Флобера зиждется на известном законе, а письмо Малларме домогается молчания, если письмо таких писателей, как Пруст, Селин, Кена, Привер, каждое на свой лад, исходит из существования социальной природы, если все эти виды письма предполагают оплотненность формы и наличие языковой и социальной проблематики, утверждая слово как объект, с которым имеет дело ремесленник, чародей или копиист, то нейтральное письмо вновь фактически обретает первородное свойство классического искусства — инструментальность. Однако теперь этот формальный инструмент уже не стоит на службе, у какой бы то ни было торжествующей идеологии, отныне он выражает новое положение писателя — и оказывается молчанием, облегшимся в плоть. Он умышленно отказывается от любых претензий на элегантность или орнаменталуюсть, так как оба эти измерения способны вновь ввести в письмо время, подвижную силу, несущую вместе с собой историю. Но если письмо по-настоящему нейтрально, если языковой акт утрачивает свою неуклюжесть и необузданность, превращается в подобие чистого математического уравнения и становится столь же бесплотным, как и алгебраические формулы перед лицом бездонности человеческого существования. Вот тогда-то, наконец, литература оказывается поверженной, тогда-то вся проблематика человеческого бытия раскрывается и воплощается как бы в обесцвеченном пространстве. А писатель становится безоговорочно честным человеком. Беда в том, что нет ничего более обманчивого, нежели белое письмо. С момента своего возникновения оно начинает вырабатывать автоматические приемы именно там, где прежде расцветала его свобода. Окаменевшие формы со всех сторон обступают и теснят слово в его первородной непосредственности, и на месте языка, не поддающегося никаким готовым определениям, вновь вырастает письмо. Став классиком, писатель превращается в эпигона своего собственного раннего творчества. Общество объявляет его письмо одной из многих литературных манер и тем самым делает узником его собственного формотворческого мифа. 5. Письмо и социальная речь. Лет 100 с небольшим назад писатели, как правило, не подозревали, что существует не один, а много самых различных способов изъясняться по-французски. Однако после 1830 года, во времена, когда буржуазия добродушно потешалась над всем, что выходило за пределы ее собственного жизненного круга и располагалась в тесном социальном пространстве, отведенном ею для богемы, привратников и воров, в собственно литературный язык писатели начали вкраплять отдельные куски, подхваченные, заимствованные в низших языках, при условии их непременной эксцентричности. В противном случае они таили бы в себе угрозу. Эти живописные жаргоны служили украшению литературы и не посягали на ее структуру. Бальзак, Сюманье, Гюго находили удовольствие в воспроизведении всяческих фонетических и лексических неправильностей. Воровского арго крестьянских наречий, говора немцев, жаргона привратников. Однако эти социальные языки были лишь своего рода театральными костюмами, в которые облекалась человеческая сущность, и никогда не затрагивали говорящего индивида в его целостности. Человеческие переживания продолжали существовать помимо их речевого воплощения. Вероятно, нужно было дождаться прихода Пруста, который целиком отождествил некоторых людей с их языком и начал изображать своих персонажей через чистые особенности их речи, плотной и красочной. Если, к примеру, бальзаковские персонажи без труда вписываются в систему принудительных взаимозависимостей, существующих в обществе, где эти персонажи играют роль своеобразных алгебраических связок, то персонаж просто сгущается как бы в непроницаемом пространстве того или иного специфического языка, и именно на этом уровне реально оформляется и упорядочивается все его историческое положение. Профессиональная и классовая принадлежность, имущественное состояние, наследственные черты, биологические свойства. Так литература начинает познавать общество в качестве своеобразной природы, феномены которой, возможно, поддаются воспроизведению. В те моменты, когда писатель запечатлевает языки, на которых реально говорят люди, не просто как колоритные, а как существенно важные образования, исчерпывающие все содержание общества. В эти моменты письмо распространяет свои рефлексы на реальную человеческую речь. Литература начинает превращаться в чисто информативный акт, так, словно ее первой задачей является уяснение всех подробностей социального расслоения общества, осуществляемое путем их воспроизведения. Она ставит себе целью дать немедленный, предваряющий любой другой способ извещения, отчет о положении людей, замурованных в языке своего класса, края профессии, наследственности или истории. В этом отношении оказывается, что литературный язык, основанный на воссоздании социальной речи, в принципе не способен освободиться от ограничивающей его описательной функции. Потому что универсальность того или иного языка при современном состоянии общества является фактом восприятия речи, а отнюдь не фактом говорения. В пределах национальных норм языка, подобного французскому, существует языковое разноречие отдельных социальных групп, и любой индивид оказывается пленником своего языка. За пределами своего класса он обнаруживает себя каждым произнесенным словом, каждое слово выявляет его всего целиком и выставляет на показ вместе со всей его историей. Благодаря своему языку человек открыт для разгадки, его выдает сама правдивость языковой формы, не подвластная его, своекорыстному или благородному, желанию солгать о себе. Таким образом, само разнообразие языков выступает как проявление необходимости, и именно в этом состоит его трагическая сущность. Вот почему возрождение разговорного языка, мыслившееся поначалу как забавное подражание колоритным речевым формам, в конце концов стало выражать все противоречивое содержание социальной жизни. В творчестве Селина, например, письмо отнюдь не стоит на службе у мысли, наподобие удачного реалистического фона для живописной картины жизни той или иной социальной группы. Для писателя оно есть способ самого настоящего погружения в вязкую гущу изображаемой им среды. Конечно, и в этом случае дело идет лишь о способе выражения, а потому литература так и остается непреодоленной. Однако следует признать, что из всех возможных средств изображения действительности, а поскольку до сих пор литература главным образом претендовала именно на это усвоение реальных языков является, для писателя наиболее человечным литературным актом. В значительной части современной литературы заметны более или менее отчетливые признаки тоски по такому языку, который обрел бы естественность языков социальных. В качестве недавнего и хорошо известного примера достаточно вспомнить романные диалоги Сартра. И все же, сколь бы удачны ни были эти живописные образы языков, они так и остаются репродукциями, своего рода ариями, обрамленными нескончаемым речитативом сугубо условного письма. Кена как раз и попытался показать, что возможна разговорная контаминация письменного дискурса во всех его элементах. У него социализация литературного языка охватывает письмо сразу на всех его уровнях — графическом, лексическом и, что еще более важно, хотя и выглядит не столь эффектно, на уровне речевой манеры. Разумеется, письмо Кена не выходит за пределы литературы, потому что его потребляет лишь незначительная часть общества, и оно не несет в себе какой бы то ни было универсальности, оставаясь всего-навсего экспериментом и забавой. И все же это первый случай, когда литературным оказывается не письмо как таковое. Литература изгоняется из области формы. Отныне это не более как категория. Литература становится иронией, а язык — воплощением всей глубины человеческого опыта. Или так. Литература здесь открыто приведена к проблематике языка поистине. Отныне она не может быть ничем иным. Таким образом, мы видим, как начинают вырисовываться возможные очертания некоего нового гуманизма, когда на смену всеобщему подозрению, нависшему над языком в современной литературе, придет примирение слова писателя со словом всех остальных людей. Лишь в том случае, когда поэтическая свобода писателя укоренится внутри самой языковой ситуации, а ее границы совпадут с границами всего общества, а не с рамками тон или иной условной формы, или же со вкусами известной части публики. Лишь тогда писатель сможет считать себя до конца социально ответственным. В противном случае эта ответственность навсегда останется номинальной, она сможет спасти сознание писателя, но не сумеет послужить основой его авторского поведения. Именно потому, что мысль не способна существовать помимо языка, что форма есть первая и последняя инстанция литературной ответственности, и что в обществе отсутствует гармония. Именно поэтому язык — это воплощение необходимости и необходимого принуждения, как раз и создает ту ситуацию мучительного разлада, в которой оказывается писатель. 6. Языковая утопия. Множество разновидностей письма. Вот факт Пашин современности, который понуждает писателя к выбору, превращает литературную форму в способ человеческого поведения и вырабатывает ту или иную этику письма. Число измерений, в которые укладывается литературное творение, возрастает за счет еще одной, новой величины. Форма как таковая начинает играть роль паразитарного механизма, существующего наряду с сугубо интеллектуальной функцией произведения. Современное письмо — это поистине самостоятельный организм, который нарастает вокруг литературного акта, придает ему смысл, чуждый его прямой интенции, вовлекает в двойную жизнь и поверх непосредственного содержания слов наслаивает пласт загустевших знаков, которые несут в себе свою собственную, вторичную историю. Таят собственную вину и собственное искупление, так что судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей и всегда ее отягощающей судьбой формы. Любопытно, что это фатальное свойство литературного знака, которое не позволяет писателю написать ни слова так, чтобы он немедленно не оказался в специфическом положении носителя архаичного, анархического, подражательного. Но в любом случае, условного и обесчеловеченного языка начинает действовать как раз тогда, когда литературу, все решительнее отбрасывающую свой статус буржуазного мифа, пытается использовать то гуманистическое движение, которое, осмысляя жизнь или свидетельствуя о ней, сумело, наконец, включить историю в созданный им образ человека. В этих условиях прежним литературным категориям, лишившимся, в лучшем случае, своего традиционного содержания, которая сводилась к выражению некой вневременной человеческой сущности. В конечном счете удается удержаться лишь благодаря наличию специфической формы, например, лексической или синтаксической упорядоченности. Короче, благодаря известному языку. Отныне именно письмо вбирает в себя все признаки литературной принадлежности произведения. Романы Сартра — суть романа лишь в силу той, впрочем, постоянно нарушаемой верности определенной речевой манере, нормы которой утвердились в ходе всех предшествующих геологических этапов развития романа. И действительно, изящная словесность просачивается в сартровский роман не за счет его содержания, а за счет его специфического способа письма. Более того, когда Сартров отсрочки пытается разрушить романическую длительность и расщепляет свой речитатив, чтобы показать вездесущность действительности. Тогда именно повествующий характер его письма восстанавливает, как бы поверх одновременности изображаемых событий. Единство и однородность времени, времени повествователя, чей особенный голос, который нетрудно распознать по его специфическим модуляциям, отягощает. Подобно паразитарному наросту, акт разоблачения истории и придает роману двусмысленную интонацию свидетельского показания, которое на поверку может оказаться и лживым. Из сказанного видно, что создание современного шедевра стало попросту невозможным, ибо письмо ставит писателя в безысходно противоречивое положение. Одно из двух. Либо его произведение наивно нацелено на соблюдение всех условностей формы. И в этом случае литература остается глухой к нашей живой истории, а литературный миф оказывается непреодоленным. Либо писатель ощущает всю широту и свежесть нашего мира, но чтобы выразить их, располагает хотя и ослепительным в своем великолепии, но зато омертвевшим языком, положив перед собою чистый лист бумаги, селясь подыскать слова, которые должны откровенно заявить о его месте в истории и засвидетельствовать, что он принимает ее условия. Писатель вдруг обнаруживает трагический разлад между тем, что он делает, и тем, что он видит. Социальный мир предстает перед его взором как самая настоящая природа, и эта природа, говорит, она создает множество исполненных жизней языков, от которых, однако, сам писатель безнадежно отлучен. Взамен же история вкладывает ему в руки богато украшенный, хотя и компрометирующий инструмент. Письмо, унаследованное от прошедшей и уже чужой для него истории, письмо, за которое он не несет никакой ответственности, но которым, однако, только и может пользоваться. Так рождается трагедия письма, ибо отныне всякий сознательный писатель вынужден вступать в борьбу с всесильными знаками, доставшимися ему от предков знаками, которые из недр инородного прошлого нанизывают ему литературу, словно некое ритуальное действо, а не как способ освоиться с жизнью. Сам писатель, если только он не дерзнет вовсе порвать с литературой, не в силах разрешить эту проблематику письма. Каждый писатель уже в момент творческого рождения начинает в себе судебный процесс против литературы. Но даже если он и выносит ей обвинительный приговор, то тут же откладывает его исполнение, а литература пользуется этой отсрочкой, чтобы вновь подчинить себе писателя. Тщетно будет он пытаться создать совершенно свободный язык. Последний вернется к нему как продукт производства. А за всякую роскошь полагается платить. Писатель вынужден и дальше пользоваться этим отвердевшим языком, замкнувшимся на самом себе под чудовищным напором огромное множество людей, которые на нем не говорят. Существует. Следовательно, тупик, в который приводит письмо. Тупик, в котором находится само общество. Современные писатели чувствуют это. Для них поиски не стиля, устного стиля, нулевой или разговорной степени письма оказываются, в сущности, попыткой предвосхитить такое состояние общества, которое отличалось бы абсолютной однородностью. Большинство из них понимает, что без реальной, а отнюдь не мистической или сугубо номинальной. Универсальности социального мира не может существовать и универсального языка. Итак, любому современному письму свойственна двунаправленность. Письмо стремится к разрыву с прошлым и в то же время жаждет пришествия будущего. В нем воплощен удел любой революционной ситуации, ее фундаментальная двойственность, требующая, чтобы революция черпала образы желаемого в той самой действительности, которую она стремится разрушить. Как и все современное искусство, литературное письмо одновременно воплощает в себе и отчуждающую силу истории, и тоску по этой истории. Будучи олицетворением необходимости, письмо свидетельствует о расколе внутри языка, неотъемлемом от классового раскола общества. Но будучи в то же время олицетворением свободы, оно предстает как осознание этого раскола и как порыв к его преодолению. Все время чувствуя себя повинным в собственном одиночестве, письмо тем не менее жадно мечтает о том времени, когда слова станут, наконец, счастливы. Оно грезит о языке, чья естественность идеальным образом предвосхитила бы тот новый и совершенный Адамов мир, где язык будет свободен от отчуждения. Сам факт умножения разновидностей письма учреждает новую литературу в той мере, в какой последняя, создавая свой язык, стремится лишь к тому, чтобы быть воплощенной мечтой. Литература становится утопией языка. Примечание. 1. Имеется в виду детективный роман А. Кристи «Убийство Роджера Экройда», Лодна, 1936. Примечание переводчика. 2. Аллюзия на поэтический сборник Эршара «Ярость и тайна», Лодна, 1948. Примечание переводчика. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.